Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
гранья дров Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня порывает рассказать правду про наш разговор в 29 и в 28 минут. Ну, нельзя, да?
Про как... расскажите, на что...
Рассказать?
Ну, вы уже меня
знаете. Что мы сделали? 8.28, 8.27, 8.20 вот это время, после летучки, когда мы могли потрепаться с Дашей, мы обсуждали покупку автомобилей. Представляете? Даша и я, значит, нет. И вся... Люди! Каюсь! Я вчера был в магазине «Мерседес». Да. И Даша тоже.
Я ликую.
Нет, Даша, ликую, ты вечерком была там? Нет. А ты звонила?
Я просто звонила.
А я был физически. Мы были, значит, все. Я почему? Я хочу жену пересадить с BMW на Mercedes. Все, надоело мне. Жалобы. Ну, BMW, как бы, она такая борзая машина, резкая. Она... тем более после меня. Я беру ее ключи, я как бы обучаю ее коробку, что 249 лошадиных сил это правильное количество для того, чтобы все время ездить с визгом. Она говорит, вот так вот. Ну вот. Ну хорошо, там скорость, все понятно, до 80, но ты и до 80 можешь куролесить, понятно, да? Ну вот, потому что она садится, она касается коробки передач, только касается, я имею в виду не коробки, а газа, да? И у нее машина прыгает, как лягушка. И она такая говорит, опять ты ездил, Господи, что это? Ну все, значит, короче, мы решились на GLC, несмотря на то, что через год будет рестайлинг, несмотря ни на что.
GLC. Так у Mercedes, я так понимаю, тоже обучаемая коробка.
Да, тоже.
А вы зря думаете,
буду,
что Mercedes не резкий?
Не резкий, нет?
Нет, ну, не BMW дерганая, конечно. Но,
BMW дерганная.
Но...
Ну ладно, короче, GLC, несмотря на то, что через год рестайлинг, несмотря на то, что трешка BMW новая вышла, X3, а у этих через год рестайлинг. В общем, мы переезжаем, мы предаем дом BMW, это предательство настоящее, красивое. Я обставлю его какими-то зловещими, я сам буду в плаще с красным подбоем каким-нибудь. Я перейду в дом Mercedes по части женской машины. Женская машина должна быть Mercedes, как мне кажется. Вот, значит, GLC. А Даша, бедненькая ведущая, соведущая, зародийная, радиозвезда, тоже покупает GLC. GLC тоже покупает.
Ну, подождите пока еще. Мы только присматриваемся.
Они только присматриваются.
Ну, да.
Ну, да. Ну, хорошо. Я вчера заказал коричневую с бежевым кузовом.
Боже.
Коричневую с бежевым кузовом. Решился я. Ну, да, наверное, когда есть, не знаю.
Это стильно.
Они у меня забирают BMW.
Вот. Тоже посмеиваюсь.
Ну, нет, почему? А она нормально, ну, хорошо, что, хорошая машина, она хорошо служила.
Я представляю.
И все такое. Люди, вот вам стыдно за меня, но опять вы ходите с колбасой перед голодающими, демонстративно идите ее у них на глазах. В каком смысле, Алексей?
Вы же сами приходите посмотреть.
Алексей.
Вроде как.
Ну, почему я хожу? Хожу с колбасой перед голодающими. Наоборот. Мерседес — это машина, на которой можно ездить 20 лет. 20 лет облупиться, потом она облупится совершенно. Мы совершенно неправда. Мы с Дашей как раз... И Даша со своей стороны, так сказать, там, в своей семье принимает решение. А я со своей стороны принимаю решение. Мы же действительно берем как бы сказать, машину, на которой можно ездить пожизненно, life guarantee, и потом всю жизнь на ней ездить 20 лет.
А потом передать внукам.
Или коня, абсолютно. А или, может, года полтора. Обычно я езжу по полтора года, а это BMW у нас уже 3,5. Я 3,5 года езжу на X3. Ну, в смысле, жена ездит. 3,5 года. Ребята, аскезе моей нет предела. Аскезе просто неприлично, товарищи. Это же люди тычут пальцем, понимаете? Говорят, ты что, Даренко, с ума сошел? Хорошо, ладно, погнали дальше. Нет, как же вы без BMW? Я не без BMW. Все нормально, все нормально, все нормально. Значит, я почему? Ну, жена будет на GLC. Че такого-то? GLC, Си, в конце Си. Маленькая машина. Да, вы путаете с прошлыми Мерседесами. Конечно, какой-нибудь 123-й кузов. Да, я помню. Забудьте о езде на Мерине 20 лет. Через год начнете плеваться, говорит Дональд. Зажрались. Прошла ваша молодость, Сергей? Нет, это у жены прошла молодость. Жена старушка.
Неправда.
Почему? Ну, ей 30 с чем-то, я все забываю сколько. Слышишь, но она старушка. Я-то по-прежнему езжу с заносом. Я захожу с заносом в поворот.
Это прям признак молодости, конечно.
Нет, я захожу. Это признак, что у тебя факел в одном месте. Конечно, факелёж идет. Конечно. Нет, на второй до 80, товарищи, на второй до 80. Мини на ходу, я только на мини езжу. Так, секунду, кто мне пишет? Не тешьте себя иллюзиями, Мерседес уже не тот. Я езжу 2 года и с гордостью ухожу из этого дома за 2 года эксплуатации Е-класса, 7 обращений по гарантийному ремонту, говорит Дмитрий. Черт. Мини на ходу, мини это Rolls-Royce, самая антикризисная машина. Один раз занес 20 миллионов, и все обслуживание навсегда бесплатно, говорит Оз. Может быть, мини тоже BMW, это верно. Как программисту заработать на BMW, на Mercedes? Как? Известно как? Вот эти вот программисты, 40 человек уже сидят в тюрьмах Соединенных Штатов Америки. Константин, 40 программистов русских. Сидят, значит, в тюрьмах Соединенных Штатов.
Вирус Петя.
Вирус антипетя, не Петя, да. Не до Петя, перепетя и так далее, так далее. На Купере с заносом это смех. Нет, заносит, конечно, не Купер, а заносит людей, которые внутри там вырывают из рук смартфоны и так далее, так далее. Хорошо, секундочку. Возьмите GLE. Значит, GLE. Нет, GLE это очень крупная машина. Слишком огромная машина для такого скромного человека, как я. Нет. Безусловно, это слишком большая машина для меня. GLE. Для жены, я имею в виду. Для жены. А для себя я езжу на мини-купере. У меня машина мини-купер с 3 цилиндрами. 3. 1, 2, 3. Все. Всего 3. Понятно? И они тарахтят в разнобой, они вибрируют, они, знаешь, три, они в дисбалансе, такие, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, так, очень смешно. Хорошо, погнали дальше. Бентли нельзя покупать. Какой Бентли? Вы что, смеетесь? Бентли — это Volkswagen. Купите тогда себе Passat. Если вы хотите купить Бентли, купите Passat. Ну, это же одно и то же. Слушайте, силовики полгода слушали Магомедовых. Вот я начинаю, а как узнать, что уже тебя слушают? Кто знает, кто работает в спецслужбах? Дайте мне понять, меня уже слушают или нет? 7373948. 7373948. Позвоните, пожалуйста, меня уже слушают или как узнать? Полгода слушают, потому что они уже сели.
А? Есть ли какие-то признаки там? Можно ли заметить, там, услышать пищание,
да,
какое-то?
Да, люди говорят, покашливание. Говорят, что сейчас никак этого не поймешь. Ну вот силовики на тебя сели, на плечи. Тебе сели и едут силовики. Вот как узнать? 7373, за вами есть слежка? Скажите, как вы определяете? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
8 лет. У меня босс моего слушает. На данный момент уже слушает, наверное, месяца 4.
А это, как он определяет? Знаете, вот как узнать? Как?
Смотрите, он сам, да, из силовиков, из бывших.
Да.
И он это дело сразу понял и говорит: Сергей, смотри, как забавно. Смотрите, прежде чем взять трубку, иногда такие моменты, доли, да, секунды, а уже ответ пошел. Ты вроде бы нажал ответить, а уже секунда или две прошло от,
да,
того, как ты
Черт, меня
нажал.
Слушают.
Сек.
Второй момент.
Да.
Иногда,
да,
слышится маленькое эхо.
Да, это бывает, это часто, да, это у меня часто.
Это два, в третьих, да. Зачастую слышишь себя также.
Да.
То эхо, то себя иногда, далеко-далеко
да.
от себя слышишь. И неотъемлемая часть, соответственно, это шумы, посторонние шумы, такое пищание, мелкое-мелкое, какой-то шорох.
Да. Да. Вот
наша спецслужба...
Иногда как вроде говорят, как там, цифровая пришли. Обработка. А вы знаете, вот извините, а мне кажется, что наши обычные сотовики, вместо того, чтобы обеспечивать мне GSM, иногда пускают меня через компьютер. В смысле, я имею в виду через ВАИП-связь. Ну, им подешевле.
Ну, да.
Может быть, это просто там мои сотовые операторы просто делают связь дешевле, и все.
Нет, это они переключают, вот именно, у вас когда пошел звонок, сигнал,
да.
Они переключают сотовую сеть, они же не напрямую тебя слушают, они сначала, это идет по адресу к вашему оператору, от оператора идет к ним, и там целая цепочка.
Я
и
понял.
То, что говорят, что сейчас у них там цифровое оборудование и бла-бла-бла, это все как бы
неправда. Да, коммутатор-то, не серебряный, а коммутатор стальной, он там где-то фонит. Слышишь, коммутатор, они, когда это самое, контакты, клеммы, они все равно фонят, искрят, еще что-то. Ты слышишь все равно.
Сейчас активизируются параноики.
Сейчас я буду параноиком. Я хочу стать параноиком.
Меня тоже слушают, я поняла.
Я хочу стать параноиком. Запишите меня в параноики. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Как узнать? Вот полгода Магомедовых слушали, они не врубались. Как нам узнать?
Да никто никого сейчас не слушает. Просто никого. Детализация звонка делается, и все, и утром все читается. Ну, это какой штаб надо иметь, что слушать? Люди с каменного века.
Скажите, подождите. Значит, я понимаю, ну, то есть звонок записывается весь, а потом его кто-то должен расшифровать, или компьютер должен это по распознаванию. Как он расписывает? Как это?
Любой сотрудник может сделать запрос сотовому оператору.
Да.
Дается полностью детализация, о чем говорили, как. Сиди на бумажке А4 и анализируй, о чем говорит.
Простите, нет. А расшифровку-то кто делает?
Ну, расшифровку сотовый оператор и сделает. Ну, вы же говорите на русском языке.
Да. Черт, надо переходить на язык индейцев Наваха. Надо переходить на язык какой-нибудь индейцев. Как вы знаете, это делали американцы во время войны, Второй мировой войны. А у них были шифровальщики, в частности, одно из племен индейских. У американцев, вы знаете, да? И, значит, их шифровальщики шифровали, даже свой индейский язык они все равно шифровали. Но американцы посчитали, что носителей этого языка, именно этого племени, исключительно мало, и они все служат в армии Соединенных Штатов, либо их всех видно просто, ну, видно глазами. Вот они сидят и курят трубку, понятно, да? Значит, поэтому они шифровали эти индейцы, то есть свой язык пропускали через шифровальную машину, но после того, как дешифровывали, опять это был индейский язык. Немцы совершенно мозг сломали, как это расшифровать, и не смогли в результате, понятно, да? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, это Ростислав.
Здравствуйте, Ростислав.
Скажите, а вы проверяли ли редакцию на жучки, интересно?
Вот я не проверял. А сейчас есть софт обычный в App Store, можно купить и пройти прямо с телефоном или с чем-то, я сейчас забыл. Это можно, это прямо со смартфоном можно сделать.
И еще, у вас вот бывают интересные передачи по субботам. Нельзя ли пригласить специалиста по
жучкам.
Жестам на русские? Потому что я читал, что вот если Топтун смотрит на часы или время в мобильнике, то это сигнал другим, что его пора менять.
Надо же. У нас часовые в Анголе стреляли обычно из автомата в небо, чтобы их поменяли. А эти смотрят просто на часы. Если бы в Анголе часовые смотрели на часы, их бы несколько лет никто не поменял. Правда. В Анголе у нас часовые всегда, когда наставал момент смены, и, например, через час после момента смены, потому что никто не приходил менять, они начинали стрелять из автоматов. Представляешь, наши топтуны начали бы стрелять из автоматов. Или часовые в Анголе стали бы смотреть на часы. Какой ужас. Да, 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну так как вот определить, что на тебя уже сели как бы на плечи?
Я вам честно скажу, вот это просто такой бред, вот все предыдущие звонящие, что вам говорят, честно, начну с последнего и назад. Начать по сотовому оператору. Сотовому оператору наплевать, он никогда не будет делать то, что вы пытались вспомнить, это называется сводка. Это перепечатка того, что вы говорили.
Да.
никогда сотовый оператор этого не делает.
Расшифровки нет, потому что им надо людей сажать, это ужас.
Это не их работа. А да. Единственное, что они делают по судейскому запросу, действительно предоставляют детализацию. Детализация – это входящие и исходящие, позиционирование, в лучшем случае, данные абонентов, на которых позвонили.
Не, скажи, можно точка... еще вопрос? Можно вопрос?
Да.
А по сотам, мое перемещение по сотам, они могут дать?
Это тоже называется, они это, если вас разрабатывают в реальном времени, и ваше перемещение нужно в реальном времени, да. Это делают не сотовые операторы, это делает специальное бюро технические, которые имеются в каждой службе. В МВД есть такие, в ФСБ да. есть такие. И вот они уже напрямую на этих каналах с этими сетями да. сотового оператора работают, но у них все есть. Им да. не нужен непосредственно какой-то участник там или работник.
Например, следователь меня приглашает. Следователь меня приглашает и говорит: Сергей Ильич, а что вы делали в Медведкове в момент, когда вы жене сказали, что у вас совещание в 16.00 в Медведкове в пятницу? Вы что делали? Там живет ваша школьная подруга. А значит, что вы там делали? Подсказать?
Ну, примерно как-то так, да.
Я такой говорю, передавал секретное поручение.
Да, 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 типа того.
Скажите, скажите, хорошо. Ну, а детализация? Да, прошу.
Нет, детализация это просто...
Это понятно, а расшифровка? А расшифровка?
Расшифровка делается, опять же, вам по запросу да. определенного уполномоченного государственного сотрудника предоставляется диск, и садится уже исполнитель, слушает этот диск и пишет все это. Ага. И какое-то дело номенклатурное это все подкладывает и подписывает.
Да.
Там, я не буду просто точнее говорить. Теперь дальше, вот это начиная с первого.
Извините, автомате, можно, извините, который... я хотел вернуться к... Извините, пожалуйста, я хотел к расшифровке вернуться. Это живой человек. До сих пор... А можно роботов как бы наладить, чтобы они расшифровку давали?
Ну, вы поймите, эти все мероприятия, они являются секретными.
Да.
Они входят в рамках дела разработок. Дела да. разработки, они секретные. Какого робота вы на это поставили?
Софт, просто софт, который распишет. Распишет.
Нет, со софтом в этом плане...
Алло, алло.
Это все пишется от руки.
От руки,
все и, да, очень много, это и в тех службах все практически пишется от руки, софт очень мало.
Я понял.
Особенно секретно.
Ага.
А теперь вот по поводу первого звонящего, который в шифки, вот это, вы вот проводите в телефонии, совершенно правильно сказали, одно время, когда ее начали локально включать, у всех да. телефонов появлялось эхо.
Да.
У человека может быть мегафон, МТС, даже Теле2, и у всех паника, что их слушают. Это бред полнейший. Когда вас прослушивают через ближайшую вышку сотового оператора, потому что через него проходит как голос, как GPRS-трафик, вы ничего там не услышите. Mm-hmm. Даже когда прослушивают ваш телефон или подключаются через IMEI-номер к телефону, вся информация, все снятие информации с каналов связи да. проходит через вышки сотовых операторов. Да. У вас, если вы помните, давным-давно, когда только мобильные зарождались, у вас был такой телефон Motorola Razr.
Да, абсолютно, я его потом гвоздем прибил к стене на память.
Не вот этот Razr, который модный был, а вот из этой линейки. И это был единственный телефон, у которого во время прослушки на экране мобильного появлялась вторая трубка. Дуальный канал.
Да.
Все, вот больше никогда такого больше не было.
А что же я гвоздем-то прибил? Надо было оставить.
Да, это раз. И потом два. Вот вы говорите, что полгода их слушали. Ну вот достаточно сильные, да, и коммерсанты. И я думаю, это очень хорошая служба безопасности,
100%.
Которая состоит 100%. Из всех бывших сотрудников ФСБ, МВД. Ну и чтобы они не догадались бы, что их слушают, если бы это было так элементарно, по скрипу или по эху в трубке это определить.
Да, 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 да.
Ну, бред просто.
Значит, вот эти все эхо, скрипы, какой-то клак-клак, какие-то звуки.
Это может быть от чего угодно. Это могут
просто влезать связь. В вашу
слышку, просто там болтом крутить и настраивать оборудование, либо частота переходит на, ну, я не знаю, замену частоты, они сильные в этом плане,
да,
силен.
Да, да,
но
да,
не
да,
надо
да.
под этим подразумевать все, что только можно.
Да,
технически
все.
Вы никогда не услышите и не поймете, что вас прослушивают.
Какой ужас, боже милости. А? Ну, представляешь, что мы живем в доме без стен.
Да.
Мы живем в доме абсолютно. Без стен. Мы включаем свет и без занавесок.
И главное, спрятаться невозможно.
Я такой хожу там и такой раз такое, мне надо что-то почесать. Раз, а они все смотрят, стоят.
Да.
И ты в какой-то момент начинаешь просто привыкать и поворачиваться прямо, и чесать прямо так. Это,
на кляк. Камеру в ноутбук.
Молодецкий. Потому что ты уже чувствуешь, что этого нельзя избежать.
ФСБшники по телефону, хакеры через камеру в ноутбуке, в телефоне и так далее. Соседи через окно.
А кого не слушают? Вообще не слушают. Ну, Путина слушают или нет?
Путина?
Да, я спрашиваю. Ну кто? Хоть есть хоть один человек?
У меня есть ощущение,
хоть один человек, которого не слушают.
Поскольку
один человек. Есть такой?
У нас есть некие стереотипы о Путине, да, такие представления. Мне кажется, что он в принципе не обсуждает по телефону и в непроверенных местах ничего.
Ну вы подъезжайте.
Ну да.
Ну вы подъезжайте.
Обкашляем вопросик.
Подъем в движении.
Совершенно верно. Да, а значит, обкашляем вопросик. Это вот эти кабанчики прекрасные, конечно.
Да.
Значит, слушай, 5 баллов. Во-первых, на Востоке очень плохо на внутреннем КАДе. С 2 до 4 по циферблату внутреннем КАД и внешне тоже. И все это. На 11 часов по циферблату, как обычно, отвратительно все вокруг Химок и после Химок и Волоколамки. Новая Рига не въезжает в Москву. Я вообще не понимаю. Слушай, ну можно вопрос общий? Ну, будет же чемпионат, значит, окаянный этот. Ну, я прав, я не играю в футбол. Это окаянный чемпионат, где все эти вот фальшивые болельщики, все эти лживые соберутся. Они сами пивные животы какие-то и так далее. Хочешь, я тебе анекдот скажу?
Давайте.
Ты знаешь, что есть сейчас пробег ночных волков, байкеров, по этой, как ее, господи, по Балканам?
Так.
Внимание. Они едут по Балканам, это действительно пробег, на микроавтобусе. Потому что мотоциклы они оставили в Москве. Я правда говорю.
Надо было бежать.
Новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранятов Сережа.
Девять часов 8 минут. Вторник, 3 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Утро.
Завтра в это время, вот так вот, как сегодня, у нас уже будет губернатор Московской области.
Да,
Воробьев. Да, да, завтра. Вы готовьте свои вопросы, если вас область беспокоит, и кстати, вы чувствуете, область у вас беспокоит. Вы прям готовьте вопросы.
Вопрос Андрею Воробьеву можно написать у нас на сайте. Да, сейчас уже у нас
Правда?
Пушка, по-моему, висит.
Глянь, что.
Обычно
я не
так
знал
бывает.
Об этом. Правда?
Вот здесь вопрос гостю.
Дай прочитать. А их можно прочитать?
Нет,
хороший вопрос. Нет, не дают прочитать. Не дают прочитать.
Это
вот эта демократия называется у них там, говорит Москва. Трепачи. И гумы, это демократия. Мы пишем вопросы, они их отправляют в созвездие Тау-Кита, как свидетельство разумности землян. Я серьезно говорю. Ты знаешь, что это проект, вот это вопрос гостю, это отправляется в космос, как свидетельство разумности землян.
И как просто. Космический мусор там.
Космический мусор, они крутятся, эти ваши вопросы Воробьеву крутятся, как космический мусор,
неправда, мы
улетая
на нашу почту.
За 9 миллиардов световых лет. 9 миллиардов световых лет. И туда, и там говорят, черт, какие земляне разумные, говорят все. Говорят, обалдеть. Так что пишите побольше. Слушайте, значит, я хотел сказать, можно я про Маговедова быстро только скажу, что, кажись, там Разгром Разгромыч. Там настоящий Разгром Разгромыч. То есть там типа пожизненное светит и все на свете. То есть как бы вот это не то, что баловство шугануть решили хлопцев, а это прям вот вяжут по-серьезски. И Разгром, ну я так думаю, что дело пахнет разгромом империи и этим.
А можно пояснить, кто будет затронут, так скажем?
Из политиков?
Разгром империи, что это значит?
Нет,
там какой-то клан развалится.
Нет, это экономически существенная империя, да, большая. Ну, раз люди миллиардеры, видать, они где-то же срубили это бабло, правильно? Если они где-то срубили, значит, это какая-то крупная империя, правда же? Ну, мне кажется. Вот. Ну, кроме Новороссийского порта, у них еще и еще и еще. Сумма называется, сумма. Значит, там много всего, правда же? Вот. Что-то у них и в Смоленской области, еще где-то, Интекс, строительная компания, ну, там много чего. Значит, хорошо, это разгром, во-первых. Во-вторых, конечно, это затронет каких-то политиков, там, все сразу делают такой глаз мечтательный и говорят... Ну, мы не скажем, кто это, Вот, и все такие, ага. А у Дмитрия Анатольевича кто-нибудь остался еще? Родной человек, родной, кто-то родной остался.
Стакан воды поднесет.
Когда-нибудь не хотец. Кто-то подаст стакан воды. Не знаю. Нарзан какой-нибудь. Честное слово, не знаю, ребят. Не буду шутить. У людей беда, чего я буду шутить? Я что, дурак, что ли? США назвали Путина неопасным. Кроме того, позвали его в Белый дом. Ну, Белый, я не понимаю, как его позвали. То есть я вообще это не понимаю. Какое-то такое позвание было какое-то такое. То есть Трамп и Путин говорили между собой. И потом Трамп говорит, слушай, ну будешь, заходи. Ну это как будешь? Что это такое? Это я так в гости зову, серьезно, у меня такая есть обычай звать в гости в знак дружелюбия. Но это не имеет значения, но это в результате...
Это не означает, что кто-то придет к вам в гости. Нет.
В знак дружелюбия я говорю, например, Даш, заходи в гости, например. Ну, это клево и так далее, ты такая расплываешься в улыбке. И видно, что это знак расположения, правильно?
Да, конечно.
При этом ходить не надо никуда. Зачем оно нужно? Еще не хватало.
Вот это лишнее нервотрепку, абсолютно. Неловкие сцены.
Жирного придется есть, переедать, на завтра на весы становиться не хочется.
Какие-то темы придумывать.
Да, дурацкие, там неплохо тут устроились, какие-то банальности, слышишь, какие-то банальности говорить. Да-да, с нас вам люстра на новоселье. Чушь какая-то. Потом, давайте посмотрим фотографии, там, концерты, когда делать нечего-то.
Какие кошки замечательные.
Какие кошки, когда уже все фотографии посмотрены, давайте, что ли, споем. И, наконец, над всем подъездом эхом разносится, сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордую, хватило сил. Потом кто-то из гостей говорит, ну, я с ночной, мне надо прилечь, уходит в твою же спальню, и он там спит полтора часа, пьяный, на самом деле спит пьяный, скотина. Но мы его терпим, что это родственник и так далее. Ну, естественно, но он действительно с ночной. Нет, ему надо отдохнуть. Пете надо отдохнуть. Ну, это очевидно, что ему надо отдохнуть. Он потом просыпается и кричит, где холодец, с какими-то кровавыми глазами, полопавшимися и так далее. Короче, ходить в гости — это ужасно. Нет, ходить в гости — это полная западлянка. Поэтому я зову в гости, зову всегда. Но я надеюсь, что эти люди не придут. Ну, зачем эта грязь, товарищи? Зачем? Ну, поулыбались.
А я его тоже даже не зову.
А ты не зовешь?
Потому что приходит.
Приходит? Да. Какой кошмар. Ну, слушай, значит, Трамп с Путиным обсуждали возможность. И Трамп как-то так непонятно. Он сказал, типа, заходи, если что, и как, ну, кстати, будешь, пойдешь за Ламейном, вот соседний чайниз, заходи ко мне тоже, там недалеко от Белого дома есть чайниз. Угу. Я там как-то, кстати, столовался. Ну, вот, когда мы освещали визит. А, значит... И зайдешь в чайниз, там возьмешь курицу генерал До и заходи ко мне, кстати говоря, возьми не на меня. Ну, как-то так, да? То есть Путину он говорит. Ну, это странно. То есть ни числа, ничего не обозначено, ничего не понятно. В Москве сообщают о поступившем в Москве предложении встретиться, то в Вашингтоне говорят, что это вообще просто обсуждалось как возможность. То есть в Москве говорят, что Трамп позвал... А, мы преувеличим значение, как бы стараемся преувеличить значение, что типа Трамп нас зовет, а в Вашингтоне стараются преуменьшить.
Угу. Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме. Это достаточно интересная и позитивная идея.
Достаточно. Да. Слово «достаточно» это означает, главы... что всем насрать. Юрий, ну, правда, говорю сейчас. Слово «достаточно»...
Избыточно.
Слово «достаточно» применяется белыми воротничками в Москве в качестве неопределенного артикля. «Достаточно» — это такой длинный, неопределенный артикль, который позволяет сказать, что тема, в общем, плевая. Поэтому «достаточно интересно» — это значит «всем плевать». Ну, хорошо, ну, отлично. А им нужно встречаться? А что они будут обсуждать? Слушайте, вы за то, чтобы Трамп и Путин встретились? Вы считаете, что встреча... Нет, вот так, по-другому. Вопрос. Вы считаете, что встреча Путина и Трампа каким-то решительным образом изменит отношения... Когда появится какая-то новая динамика в мире, в двусторонних отношениях. Встреча Путина и Трампа решительно изменит положение дел в мире. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Ну, вы обобщаете, а? На самом деле, а может быть, все-таки для, выгоду для нас конкретизировать?
Принесет нам выгоду, вот, давай. Вот, нам. Да. Встреча Путина и Трампа принесет нам выгоду, спасибо, это очень хорошо. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Это какая нам выгода? Выгода нам, выгода, выгода, выгода. Я представляю, думаю, с чего ж с них взять-то? Что взять-то? Новый iPhone аж осенью выйдет. Что с них взять?
Так отмену ясно. Санкций.
А?
Отмену санкций.
Санкций? А что мы с чем это? Мы с ними ничем не торгуем. У нас там Алла Пугачева нет, и ну... этот самый. У нас, нет, наши интересы в основном то, что у нас, у нашей богемы там дачи в Майами. У богемы. Ну, да, это этим да. Можно пренебречь, у... смело можно пренебречь.
Этого... А? У Агутина, я знаю.
Ну, там у кого-то дача случайно. В Майами, это типично для русской богемы, конечно, абсолютно. Этим можно пренебречь, как мне представляется.
Нет, но США дают отмашку европейским тоже коллегам, которые могут отменить санкции, которые нам действительно важны и интересны.
Наоборот, я тебе хочу сказать. Если Трамп будет с нами ласков, а за кадром могут говорить, ничего не значит, ничего не значит. Я тебе правду говорю. Вот смотри, Трамп начнет с нами ласково разговаривать. Да-да, хорошо все. Угу. Вот. А там они шепнут. Ребята, это ничего не значит. Мы заманиваем их западню. И все. И все такие, ну понятно. Я останавливаю. 27% эта встреча могла бы принести нам пользу. 27%. Соответственно, на 73. 73 никакой пользы не будет. 7373948. Зачем вам встречаться? 7373948. Путину и Трампу обязательно надо встретиться, и вы знаете зачем. Мне кажется, все равно... Нет, сама встреча, конечно, снижает до известной степени напряженность. Нет?
Ну, разумеется, конечно.
Ну, или нет. Или наоборот, возвышает напряженность. Не знаю. Они могут... Трамп может сказать что-то неделикатное. Наш ответит, и понеслась по новой. Зачем это нужно? Правильно? Лучше не встречаться.
Почему? Все неделикатное можно деликатно интерпретировать, и все будет
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Ну, я думаю, как настоящие даосы,
да.
Они должны встретиться и понять бессмысленность этой встречи. Вот. Вообще, бессмысленность того, что вокруг них происходит. Они могут говорить друг другу что-то,
да.
А толку в этом никакого просто. Ну, я думаю, вот только ради этого нужно провести эту встречу.
Но сам факт встречи мог бы означать, что мы уже не такие уж изгои с их точки
не,
зрения.
Не, ни в коем случае. Когда я иду на встречу с ненавистной мне тещей,
да.
Я не думаю, что я с ней примирюсь. Я думаю, что быстрее бы она сдохла. Ну, как бы вот так вот.
То есть вы поближе передадите, имитируете это ощущение, поближе к ней
подберете. Ну, конечно, ну, чтобы да. Хотя бы можно было боднуть и сломать переносицу, ну, хотя бы для этого.
Все ласковое. Мать тебе предстоит стать тещей однажды. Теща это кто? Это ее мама?
Если у тебя будет дочь... Нет, подождите, да, ее мама.
Если у тебя будет дочь, то ты станешь тещей.
Я стану тещей.
И некто господин, который еще не рожден, а может уже рожден, может ему уже 30 лет. Твой будущий тесть, твой будущий... Как это? Не тесть, а как называется? Нет, зять.
Зять, господи.
Твоему зятю уже 30. Тебе 30, ему 30. Значит, и он когда-то будет смотреть на тебя так, как Ларри Дэвид, знаешь, в этом «Curb your enthusiasm», так, прищурцем, и пытаться сломать тебе нос своим...
Ну что, мама?
Что, мама? Можно буду звать тебе мама? 7373948, да-да, вас мама. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, им надо встретиться, потому
да.
Что перед нажатием красной кнопки каждый будет думать, ой, Володька, какой парень, не буду красную пу.
В том-то и дело, когда вы видели глаза друг друга, значит, и когда вы часто видели глаза друг друга, то вам не хочется делать человеку больно, потому что вы представляете себе глаза друг друга, правильно?
Да, правильно.
Правильно, поехали дальше, все, нет. — Скажи, пожалуйста. Но можно я вам прочитаю еще по российско-американским отношениям некоторую статью, которую я читаю на Ленте.ру, пересказ статьи из National Interest. Дук Бендоу, бывший помощник президента Рональда Рейгана, пишет в National Interest что-то, что нам нравится. А именно, что мы хорошие. По мнению автора, для возникновения... Это редкая статья, согласитесь, в Америке, которая сейчас нас принято презирать и ненавидеть. А для возникновения новой холодной войны просто нет серьезных предпосылок, пишет Дук Бендоу в National Interest. Во-первых, как он указывает, у Москвы и Вашингтона практически нет идеологических разногласий. Ну, не знаю. Другое, что у нас нет идеологии, поэтому откуда у нас разногласия? С какими разногласиями мы можем подойти, когда у нас ее нет вообще? Как бы,
как-то? Как-то у нас нет идеологии.
Ну, как у нас идеологии нет, а какая? Можно
скованы одной цепью, мы сплотились вокруг нашего президента.
Чтобы что?
Чтобы идти... Мы же победим.
Идеология — это же миссия
какая-то. Мы обречены на успех.
Мы обречены на успех, это я знаю. А в чем? А в чем? В чем? Я просто нет. Мы обречены на успех. В чем?
Нет, надо так многозначительно смотреть и говорить, если вы понимаете, о чем я. И все, и ничего не
объясняю. В этой вселенной мы обречены на гравитацию и смерть. Есть всего два условия. Нет, слушайте меня. В этой вселенной, это вам нравится, это вам не нравится, никого не парит. Вы обречены не на успех. Вы обречены на два условия. Два. Всего их два. Гравитация и смерть. Больше ничего вам не гарантировано. Все остальное так себе. А?
Да что вы, мы идем вперед.
Сейчас она скажет.
К победе над
здравым смыслом. Над здравым смыслом, мне кажется. Мы идем вперед к победе.
Я сейчас формулирую.
Над здравым смыслом. Нет, ну правда, какие у нас... Дальше, слушайте. Бендо.
А у американцев какая идеология?
Ну, у них мессианская идеология, основанная на протестантизме и насильственном несении свободы.
Да, они хотят причинить добро, то есть у них причинить экспансия. Добро, а мы, наоборот, хотим закрыться и сохранить свое добро внутри себя.
То есть совпадает. Совпадает. Они хотят причинить добро, а мы хотим сохранить добро.
А мы как скорпион своим добром себя же жалим вот так.
Которого нет. Да. Ну хорошо, ладно, подожди. Российский президент, вот я продолжу этого прекрасного Бендова вам читать. Российский президент Владимир Путин действует крайне осторожно, пишет господин Бендоу, и предельно прагматично. Что правда. Наоборот, американские элиты не сделали выводов из своего опыта, когда они отправляли войска за рубеж. То есть американские элиты, как ему кажется, экспансионистские и до известной степени авантюристичные, хотя это мое слово, а не его, а Путин предельно осторожен и предельно прагматичен. Россия заинтересована только в охране границ и развитии экономических связей. Совершенно не мечтает о восстановлении империи. Мы мечтаем о восстановлении империи?
Естественно.
Ну, тихо. Так это тихо, шепотом, наедине со своими. Ну, конечно. Россия сдержана и консервативна. Если проанализировать последние действия Москвы, то можно увидеть, что Россия только защищалась. Она защищалась от вступления Грузии и Украины в НАТО, в сущности, мы защищались.
Да.
От вступления Грузии и Украины в НАТО. Ну, действительно защищались.
We had to protect.
Да. Наоборот, администрация Трампа живет идеологическими догмами, поэтому отправляет солдат в разные края света. Как отмечает Бендоу, в современном мире уже нет одного гегемона, и Россия не противовес Соединенным Штатам. Россия мелкая, и она как бы довольно никакущая. Зато на политической карте мира появился Китай, который может сильно изменить всю мировую политику. Вот на что следует обратить внимание. Они совершенно не на Россию, а с Россией надо дружить и все на свете. А?
Про Китай говорят последние лет 10.
Что он
появился на политической карте, вот, что он самое сильное, ну, развивающее.
Есть несколько точек зрения на Китай. Их на самом деле несколько. Первое, что Китай такая страна, хоть она и срединная, но все-таки иньская, которая сосредоточена внутри себя, и которая внутри себя живет, находит полноту жизни только внутри себя. И даже ее общины в разных странах, там, в Индонезии, Малайзии, везде.
Они замкнутые
и живут собой, внутренней, своей жизнью. Вот, значит, это такая есть точка зрения, что они вообще не способны на экспансию. И вся их цивилизация антиэкспансионистская. в то же время, ну, или там экспансия какая-то была при Цинях, там они взяли, я не знаю, сказать, там, у Бирмы кусочек, там, ну, не, ну там, с Бирмой мальца воевали, там, туда шли на юго-запад. Но, тем не менее, они никогда не испытывали желания экспансии. Если только не считать, что они завоевали Россию.
Сибирь, да.
Россию завоевали, Древнюю Русь, в монгольском войске, китайцы шли, и так далее. Ну, ладно. Это не в счет, мне кажется, нет. Вот, значит, хорошо.
Ну, и сейчас они все в Сибири. Ну, вот так вот они не воюют, да. Но так потихонечку. Тихой сапой.
Вторая концепция, которая представлена Гумилевым в его блистательной работе «Тысячи лет вокруг Каспия» и в многих других, это то, что китайцы экспансионисты, как и все, и единственные, кто их сдерживали по-настоящему, не давали им завоевать Европу, это тюрки. То есть тюрки постоянно терзали Китай. То есть они терзали и русские княжества, там, сказать, какую-нибудь Рязань, да? Но они несопоставимо больше терзали Китай. И они постоянно его клевали и так далее, атаковали непрерывно. И именно постоянное сдерживание тюрок заставило китайцев сосредоточиться внутри себя и не атаковать. Именно из-за тюрок. Если бы тюрок не было, китайцы бы дошли до Парижа, до Ла-Манша и так далее. Понятно, да? Но тюрки постоянно создавали им адски враждебную среду. Адски. Ну хорошо, может быть, это и так.
А сейчас кто сдерживает Китай?
Сейчас никто. Ну кто? Ну Америка больше никто. Америка сдерживает Китай. Если бы Америка не сдерживала, Китай бы, может быть, пошел бы и дальше. Ну а что сейчас, Китай скорее экспансионистская держава или нет? 7373948, скажите мне, пожалуйста.
Это голосование?
Это вопрос к слушателям. Китай скорее сосредоточенная на себе держава или экспансионистская? 7373948. Я считаю, что экспансионистская. Пожалуйста, они строят международные, они идут в Среднюю Азию активно, они идут вообще везде в Тихом океане очень активно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Смотрите, мне кажется, несколько некорректно говорить о них, сионистка или нет, надо говорить о этапе их развития.
Да.
То есть любая структура такого типа, достигая некого развития, просто приходит к тому выводу, либо они сионисты, либо они просто деградируют.
Это
и,
правда.
Безусловно, Китай сейчас развился, и они да. должны быть экспансионистами, иначе...
Если хотите, ко мне китаец приехал, вот просто говорю, китаец ко мне приехал из Финляндии, то есть у них над нами нависает там штаб-квартира, которая скупает все, и в частности они приехали к нам для переговоров, не буду раскрывать подробности, но из Финляндии, понимаете? У них базы такие, как бы, экспансии уже везде. Они просто везде. 7373948. Почти везде. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что у китайцев такая философия. Весь мир наш, но он об этом только еще не знает.
Да. Африка уже их полностью. И Восточная Европа во многом.
Восточная Россия.
И Восточная Россия, и Восточная Европа, и Беларусь, когда вы приезжаете, присутствие китайцев в Беларуси огромно. И так далее. Вы понимаете,
мы должны благодарить Соединенные Штаты, на самом деле, за то, что они сдерживают Китай. Потому что если бы не Соединенные Штаты, уже, я думаю, китайские войска стояли бы под Москвой.
Ну, насчет войск не знаю, но Штаты – это единственная сила, которая сдерживает китайцев, да. Пока только Штаты сдерживают китайцев. Не будет Штатов, мир будет подарен китайцами. Давай просим после новостей проголосуем, кто лучше, гегемон. Новости. Кто вас больше устроил бы как гегемон, Китай или Америка? Представим себе, что мир снова однополярен, и после столкновения какого-то цивилизационного Китая и Америки побеждает кто-то один из них. Кто вас больше устроил бы как гегемон мира? Китай. Нет, Америка, потому что по алфавиту. Америка. 134-27-35. Китай 134-21-36. Давайте. Кто вас больше устроил бы как гегемон мира, если бы произошло столкновение Америки и Китая, как цивилизационное, мы не говорим о военном, но и остался бы один гегемон. Кто больше вас бы устроил как гегемон мира, как держава и цивилизация, которая правит миром? Америка 134-21-35, Китай 134-21-36.
Но дело... Америка это что-то привычное нам. Мы уже знаем, какие они, как гегемоны мира.
Буги-вуги, то есть это...
Да-да-да, как сверхдержава. А с Китаем вообще непонятно, что будет.
С Китаем непонятно. Но ты должна будешь ходить по стронке.
Вот.
Ты должна будешь ходить по стронке.
Я не хочу.
Да, ты обязана будешь ходить по стронке. 7373948, одновременно мы приступаем к обсуждению этой короткой темы. 83 на 17, у меня 83 на 17, я останавливаю это голосование, прежде чем закончилась минута. 83% за то, чтобы гегемоном была Америка. Если пришлось бы выбирать между Америкой и Китаем, кто будет гегемоном мира, то Америка 83%, 17% Китай. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, здрасте.
Мы вообще-то не любим Америку, да, но в таких вопросах, извиняюсь,
да,
я лично за Америку.
Ну, а поясните хоть два слова.
Америка, это, я как понимаю, это многогранный мир.
Да.
То есть многокультурия, какой ни есть. Китай же мне предоставляется немножко узкой такой частью этого мира.
Да.
При гегемонии которого... скажем, культура-то...
На самом деле в Америке вы можете совершенно спокойно заниматься китайской культурой. Там на Манхэттене,
конечно,
живя на,
конечно,
Манхэттене, вы можете изучать тайцзицюань, ходить на курсы китайского языка и так далее, и так далее. То есть это все, Китай есть везде, когда ты захочешь в Америке, нет проблем. Сколько,
конечно,
захочешь, столько его и есть.
Да. Но это многокультурная цивилизация.
Да, это многокультурная цивилизация.
А Китай это монокультурная. Но, и, кстати, многие, я думаю, мечтали бы, чтобы Америка была бы гегемоном мира уже наконец.
Ладно, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Добрый день.
Здрасте. А поясните ваше.
Сергей, да, и ведущая.
Здрасте.
Да. Прошу вас.
Значит, понятно, что, естественно же, Америка. Конечно, хотелось бы, чтобы был Советский Союз, но его, к сожалению, нет.
Нет. А я не хотел бы. А я бы не хотел, что Советский Союз.
Предупреждал же, что желтая чума нас...
Нет, а я бы не хотел, чтобы Советский Союз. Я не хотел бы, чтобы весь мир вытирал задницу газетой. Это странно.
Но мы с вами однолетки.
Что вы говорите?
Одногодки.
Значит, вы вытирали, лучше... простите меня, с газетой. Значит, вы знаете...
Да, это лучше, чем есть пальмовое масло.
Что вы говорите?
Да, представьте себе, отрава жуткая везде.
Вы говорите сейчас...
Это геноцид.
Вы сейчас говорите с стран... Я фанатик, понимаете?
Намного лучше Советский Союз был. И работали все. Я не знаю, я сейчас уехала из Москвы,
да,
по,
а где
Новорижскому,
где вы,
направлению.
Где вы? Вот. По Новорижскому, где вы?
Ну что, по,
ну,
Новорижскому,
где,
направлению,
где?
Дом купила.
Ну где, ну где? Ну где, господи, скажите же, ну не терзайте, где?
В сторону Рузы по Новой Риге.
Ага.
Километров.
А? Сколько?
Ага.
65. А, другое дело.
Да.
Вы серьезная женщина,
так,
потому
вот,
что я-то всего в 20.
Так вот, думала уеду. Здесь Ядрово, а теперь и у нас рядышком полигоны начинают
Ядрово
строить.
Но готовьтесь, завтра в 9 будет губернатор Московской области Воробьев у нас в эфире. Знаете,
готовимся,
что?
По блату, я уже вопрос подготовила.
По блату пишите, я, можно, научу? Там будет, значит, все, этот самый телеграм, будет смс, но это все фуфел. А вы пишите в твиттер, у вас есть твиттер? Поставьте на завтра один. Ну, господи мой, это же так легко. И потом,
спасибо, Сергей. Но я не думаю, вижу, что что-то изменится. Это общая беда.
Ничего не изменится. Я вам гарантирую, что ничего не изменится. Но, с другой стороны, следует помнить, что 30 тысяч лет назад по этой земле бродили мамонты. И вот их уже нет. То есть что-то меняется само по себе.
Вот мы уже газеты не
писали. Сергей, что-то... извините.
Да.
Еще 25 лет назад здесь были колхозы-миллионеры. Мамонтов
это
не
правда
знаю.
Мамонты
а
были.
Сейчас разруха и пьяные люди вокруг.
А 100 лет, понимаете, назад в этих деревнях люди умирали от дизентерии, младенцы. Типично.
Может быть.
Да, 100 лет
назад. Вы предлагаете...
Ну, не 100, а уже больше, чем 100. Ну, 100, да, нет, 100 от тифа. То есть я имею в виду, что что-то меняется само по себе. Какие-то благие поветрия с запада на нас приносятся, мы начинаем ходить одетые, мыться, ну и так далее. То есть какие-то, все время, что-то все время хорошее приходит рано или поздно. Понимаете, в чем дело? Рано или поздно приходят какие-то поветрия странные. А?
Трехслойная туалетная бумага.
Трехслойная туалетная бумага, наконец-то все. Да, здравствуйте, Михаил. Слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, представление традиционное о политическом процессе, представление исключительно 19-20 века, в них огромное значение имели личные встречи товарища Хрущева и товарища Никсона. Так,
да.
Мы живем этими же представлениями, поэтому все звонящие считают, что вот какая-то встреча двух лиц, Да. Один из которых явно номиналистического плана человек Трамп. Он будет заменен там другим и так далее. Они что-то решают для человечества. Никогда этого не было. Сегодня...
Нет, Михаил, Михаил, позвольте нам, я знаю, как я вас очень ценю. Но можно я тоже буду как бы вкраплять свое? Я хочу сказать, что в какое-то время, наверное, это было. И вы, когда вы говорите, никогда этого не было, это было. Когда есть вещи, которые наработаны, вот рынок решает уже, да, как бы есть структуры, которые решают, личные встречи, в общем, не нужны, да? Но когда ничего не наработано, то личные встречи много решают.
Ну, да, смотрите, в 20 веке это был настоящий век политики, когда человечество действительно было на грани. Это было подтверждено двумя колоссальными войнами. И проблема заключалась в том, что Сталин, так уничтожив интеллектуальное правительство, два, и съезд победителей, он вот пошел тем путем, самым вот осязаемым для себя, который является продолжением его личных комплексов. Вот где мы отстали, потому что, начиная от меморандума МакАртура, когда мы с американцами вообще были в таком единстве до 51 года, и они в 51 году, когда мы не подписали мирный договор с Японией, так чехи и поляки тоже почему-то, ну, сателлиты, здесь началось колоссальное, понимаете, раздвоение, мы в сторону деструкции, а американцы в сторону рывка.
Почему? Охота на ведьм, у них началась охота на ведьм.
Послушайте, ну это все для кинематографа.
Нет, давайте. Нет, давайте суммируем. Вот позвольте мне, вы сказали чрезвычайно важную для меня мысль. Еще 10 лет назад ко мне подходил один приятель, ну, который приятель, так сказать, там по молодости, да? И он мне говорил: старик, ты не можешь, вот ты встречаешься с такими людьми, ну, так сказать, там, начальством всяким, ты не можешь где-то поговорить, чтобы мне вот там купить партию нефти и еще что-то. И я ему говорю, старик, а эти все темы решаются на бирже. То есть, условно говоря, то, что в 90-е, да, что-то я обращаю твое внимание на важность сказанного Михаилом, он очень важную вещь сказал, то, что в 90-е принципиально важно было встретиться двум мужчинам, чтобы о чем-то договориться, понимаешь, да?
Да.
Абсолютно принципиально надо было встретиться, чтобы выбить кредит. Понятно, да? Сейчас это можно сделать в мобильном телефоне.
Это все уходит,
да. Абсолютно принципиально надо было встретиться, чтобы купить партию нефти. Абсолютно принципиально. Сейчас это все делается тоже в мобильном телефоне. Понятно, да?
Бумагу получить у чиновника. Сейчас
нет. Опять мобильный телефон. Одним словом,
мне кажется, ну, я не знаю.
Все больше сфер жизни, все больше сфер жизни.
Сложно спорить, но на высшем уровне, думаю, нет.
Нет, на высшем, как тебе сказать, смотря что мы решаем.
Я хотел бы важно еще сказать.
Прошу вас, но я завершаю, скажу. Что чем устроеннее мир, тем больше вопросов решается просто в мобильном телефоне. Не нужно никаких встреч. А вот чем он не устроеннее, тем важнее личная встреча.
Да, конечно, Михаил, продолжайте. И вот относительно того, что сегодня мы имеем самую стабильную ситуацию относительно возможности горячей войны. Поэтому я не понимаю, почему пропаганда так шумит о том, красная кнопка, кто-то нет. Именно вот эти санкции, это истерия, некоторая истерия на Западе по отношению к России сегодняшней, как раз говорит о том, что они нас побаиваются, но это является залогом того, что они даже не думают никогда о военном конфликте. Иначе бы они вели себя по-другому. Сегодня достаточно стабильное время. Локализация всяких конфликтов, скорее всего, это сфера, знаете, такого шоу, нужно что-то давать людям. И вот завтрашний приход чиновника к вам, это тоже все это пустое, но это жизнь, надо заполнять жизнь. И я еще хотел два слова сказать относительно бумажных тигров.
Давайте.
Дело в том, вот дама говорила о совхозах, колхозах миллионеров, вот это были настоящие бумажные тигры, которых разоблачил, кстати, Мао. Мао был совсем не дурак, он понимал бессмысленность пути, и культурная революция как раз была последним гвоздем, который именно Мао забил в гроб вот этого так называемого номенклатурного социализма. Как это ни странно, и история это покажет. Поэтому и появился Дэн Сяопин. А у нас он не появился, этот самый Дэн Сяопин.
То есть вы имеете в виду, что Мао довел ад абсурдум идею, показав, куда идет вектор?
Конечно. Да, куда идет вектор. А у нас же вот эти бумажные тигры, колхозы-миллионеры, когда коровы дохли в Рязанской области прямо в коровниках, они гибли в собственном дерьме, так сказать, и 5 центнеров с гектара достаточно в хорошей полосе, где можно было сеять, а в это время в Висконсине было 85. Вот вам и парадигма, пожалуйста, разбирайтесь сами.
Я понимаю, спасибо.
Сергей, мне кажется, что если отношения хорошие, тогда достаточно телеграм-канала, не знаю, переписки и чего-то еще. Когда у вас налажены отношения, устроенные, как вы сказали. А если отношения плохие, тогда нужны личные встречи с жителями.
Нет, я понимаю. Нет, многие вопросы. Это Максима абсолютно понятно, и я думаю, что ее абсолютно все разделяют. В неустроенном мире важны встречи, в неустроенном мире. А в устроенном мире достаточно смартфона.
У нас неустроенные отношения.
Я решаю, это раньше у меня был знакомый, которого подсылали к банкирше с цветами, какой-то государственный банк, это в 90-е, значит, чтобы он выбил кредит. И он такой был сердцеед, и он даже, так сказать, ему потом давали команду, что все. В смысле, кредит сделан, пролонгация сделана, все сделано. Там, сказать, его Пашка звали. Пашка, все, можешь с ней не спать. Но до этого он обязан был с ней спать. Окружать ее духами, там, чем-то, галантностью невероятной и так далее. И он трахался из-за того, что там у них кредит был, понятно? Вот, потом говорят, все, можешь с ней не трахаться, все, спокойно. Следующую, переключаем на следующую и так далее. Он был сердцеед в интересах корпорации,
понятно? Сердцеед, это так называется. Мужчина называется
сердцеед.
Женщины называют...
Шлюха, да. Так бы он был шлюх. Но он был сердцеед. Нет, у мужчины это победа, это все. Над крепостью. Но дело не в этом, а в том, что в неустроенном мире он должен был это решать через встречи, через ухаживание, через секс и так далее. Сейчас мир устроенный. Они решают проблемы с кредитами через мобильный телефон. Просто через мобильный телефон. Ну, как бы в мобильный телефон заходит, и там тебе, пожалуйста, кредиты любые навязываются, сколько хочешь, понятно, да? Ну, хорошо, если, так сказать, там миллиарды, наверное, нужна какая-то встреча, но это, собственно, тоже будет скоро преодолено, понятно, да?
А как валютные ипотечники, так надо встретиться лично.
Да? А как валютные, да, абсолютно верно. Значит, понятно, и Олег Иванов, который пишет нам из Лос-Анджелеса, только не Китай, они сумасшедшие гопники, считает Олег Иванов, который находится в Калифорнии. У китайцев большая эмиграция богатых людей за границу, они бегут из Китая, как только зарабатывают деньги. Вторая популяция после мексиканцев в Лос-Анджелесе – китайцы, которые бегут от своего государства, заработав деньги, пишет Олег Иванов из Калифорнии. Олег, я примерно так это и представляю. Они бегут еще внутри. Знаешь, дай мне эту статью, которую мы сегодня видели по поводу китайских верований. И вручаю, спасибо тебе большое. Значит, борьба с религиозным экстремизмом. Сегодня РИА Новости опубликовали такой лонг-рид. Значит, безумный лонг, но что-то можно и рид. Значит, о том, каким религиям привержены китайцы. Я обратил внимание, что среди китайцев сейчас уже 44 миллиона. Ну, это прилично. Я серьезно говорю, это ощутимо. 44 миллиона христиан. И только 20 миллионов ислам. Ага. И 44 миллиона христиан. Я скажу вам, что христиане — это род мягкого... Как бы это сказать? Мягкой фронды нет, не фронды. Мягкого диссидентства. Супер мягкого диссидентства. Христианство в Китае — это способ быть другим. Понимаешь, да?
Да. А они как... Я не знаю просто, я в Китае никогда не была. Это важно, что...
Это важно. Для них важно...
В обществе, насколько...
Важно подчиняться муравейнику, но втайне его... Не любить или даже ненавидеть.
Это типично, мне кажется, для любого общества.
Я уже рассказывал о ситуации, когда я подпоил. Ну, в смысле, мы пили водку с моим китайским товарищем знакомым. Он говорил по-английски и все такое. После второй маленькой бутылочки он сказал мне, что он христианин, и что это для него способ быть другим. То есть он не один из них, он не один из китайцев. Он принял христианство. Для него это был способ быть другим. И, собственно, я, насколько я сориентировался, это был способ до известной степени мягкого диссидентства. И готовности покинуть Китай, в сущности. То есть он был готов, он уже учил английский, он говорил по-английски, и мы с ним беседовали по-английски. А он уже принял христианство, то есть он уже мылился в Америку. Конечно, Америка, их мечта главная, да? Главная мечта — Америка. И он уже мылился туда, либо в Сингапур, либо в Сингапур, как ни странно. Значит, вот, поэтому 44 миллиона христиан на 20 миллионов мусульман в Китае. И все эти христиане, я, может быть, ошибаюсь, но, пожалуйста, оспорьте это. Но мне кажется, это мягкая форма диссидентства. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Смотрите, я вот по поводу вот первого вопроса, Америка или Китай. Но да. Вот по опыту историческому, да, мы были под Китаем в виде татаро-монголов.
Да.
Были вот сейчас... Англосаксы. Англосаксам мы сейчас платим 80% доходов, китайцам поплатили 10%.
10%. Ардему платили 10%. Это правда, это правда.
Да. А значит, что касается...
А почему 80%? Вот... Здесь просто вы произвольно сказали цифру?
Нет, или... смотрите, ну, учитывая НДС, учитывая акцизы, если вы все это сложите в итоге, да, то есть учитывая да. социальные выплаты, которые мы платим, то в итоге...
Да,
вы
это придете... я знаю, что около 80%, да, это я
да.
знаю. Но почему вы думаете, что это идет американцам?
Ну, просто я убежден, что мы все-таки сейчас живем в такой как бы под, ну, под игом англосаксов, да, то есть после развала Советского ага. Союза и их победы, да, то есть и сейчас...
То есть мы платим князю, но в конечном итоге
да.
это обеспечивает иго, да?
Да, 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 это обеспечивает невозможность на, там, нашей стране подняться, ну и так далее. А что касаемо да. вот... китайского диссидентства, вы знаете, я когда был в Англии, меня вот чем китайцы поразили,
да.
Тем, что у них как бы они очень сильно отличаются, например, от наших там южных республик. Китаец да. будет ходить в пиджаке, он никаким образом не будет наседать, что там это мои обычаи, там традиции,
да.
но каждый Новый год, вы знаете, они собираются вместе, одевают национальные костюмы
да.
и празднуют, и вот это вот они как они от своей страны не отрываются.
Нет.
То есть это не наши иммигранты, которые приехали, все плохо. Нет, это то есть люди постоянно, они как бы со своей страной вместе.
Ну, вы знаете, они не могут, действительно, это настолько фундаментально иная культура, что они не могут отказаться от собственной сущности, перейдя на соседнюю культуру. Понимаете? Из вас, вероятно, легко сделать белоруса. Ну, так сказать, там, да. Можно из вас сделать жителя Латвии. Ну, там, потребует какого-то переустройства вашего, совсем небольшого. Вот, и так далее, да? Но я сейчас не о языке, а вообще о хабитусе, да? Вы можете спокойно жить где-нибудь в штате Мэн. Вы можете абсолютно легко сделаться украинцем. Надо сделаться бесшабашным и ненавидеть власть просто. Ненавидеть любую власть, причем любую власть надо ненавидеть. И быть бесшабашным, и орать то, о чем ты пожалеешь завтра.
Это значит... Если дают свободу, как вы говорили, выбирать анархию.
Выбирать анархию и кричать, и каждый день кричать то, о чем ты пожалеешь завтра. Быть украинцем, это ровно это и значит. Ну вот, значит, и это вы можете это сделать. Но стать китайцем вот так быстро вы не сможете. Это фундаментально другая культура. Поэтому им тоже трудно перейти, понимаете, сюда. Фундаментально иной космос. Это совсем другой человеческий космос, понимаешь? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А вы бы смогли?
Китайцам?
Здравствуйте, меня
Нет.
зовут Роман.
Нет.
По поводу китайцев я могу сказать, что это очень хорошие люди, но с ними надо дружить так, чтобы не соприкасаться в интересах. Потому что даже то, что они принимают христианство или другую религию, это по факту для них никакого значения не имеет. Они это делают, чтобы найти некую выгоду для себя.
Ага. Очень интересно.
Как еще во времена, насколько я знаю, русско-японской войны, когда на территории Кореи очень большое количество существовало китайцев, они принимали христианство
да.
для того, чтобы торговать с Русской империей, но при этом не мешало это им торговать и с Японией, когда просто продавали чугун японцам, из которого японцы
деньги делали. Деньги священные, да, деньги просто священные, точка, да, и все, поэтому да. можно все. Это правда, и больше всего людей в китайский Новый год в храме, я видел у храма богатство и здоровье, они переходили прямо от одного к другому.
Вы звоните
Да, Бронислав. Я хотел Бронислава спросить, Бронислава, быстренько, все. Если он на связи, если он вообще здесь. Бронислав теперь все время между Пекином и Калифорнией существует. Слава,
минуточку.
Привет, да, минуточку.
Алло.
Скажи, пожалуйста, я звоню из эфира, Слава. Слушай, скажи,
да,
пожалуйста.
Да, Сергей.
Ты, да. Нет, Сергей, просто Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Скажи мне, ты в Калифорнии, в Пекине или где-нибудь...
Деревня Хмельники, Переславский район.
Переславский район. Скажи, пожалуйста, 44 миллиона христиан у китайцев. Это можно считать, что принятие христианства китайцам есть некая форма внутреннего слабого софт-диссидентства?
Ну, нет. Это в основном протестанты, во-первых, гизу-дьявол. Вот
да,
вот такие. Протестанты в основном. В первую очередь, значит, а католики, они прям под компартией, там вообще никуда не шелохнешься.
Это коммунисты, католики — это разновидность коммунистов, понятно.
Да, да, а протестанты очень не распространяются, потому что там полезно быть, потому что это Запад, потому что Запад конкретно завоевывает китайское сознание. Это никакая не форма протеста, это просто реально форма капитуляции. Они еще не врубаются, насколько вот эта вот идеология работает.
Ага. То есть христианство в Китае – форма капитуляции, которая может означать также и стремление к эмиграции.
Ну, по сути дела, да, конечно. Но это внутреннее. Ты попадаешь на какую-то другую территорию. Потому что при этом они про христианство не знают ничего. Я общался с этими протестантами так достаточно плотно.
Да.
Вот. А они же там изучают еще и кабалу даже изучают. Умудряются. Потому что на китайском языке изучать кабалу. Это вообще какой-то подвиг интеллектуальный.
Да.
Значит, и причем собираются какие-то состоятельные люди. И, ну, в любом случае, это так же, как пить красное вино, понимаешь, типа там, это сдавать позиции своей культуры. Вот они, вот это христианство, при этом Библия на китайском языке – это особое произведение. Если с китайского языка перевести Библию обратно на Запад, ни один просто христианин никогда не узнает, о чем это
пить. Серьезно?
Любимая фраза «все суета, сует и томление духа», она звучит, что «все пустота». Пустая пустота, понимаешь?
Слушай, ты потрясающий. Ты потрясающий открыл мне глаза. Значит, молоко, картошка, красное вино, еще что? Молоко, картошка.
Соленая рыба, соленая копченая, соленая рыба, икра. Значит, ну вообще все.
Это все сущности вестернизация Китая.
Это все завоевание западного мира, завоевание территории китайского сознания.
Конечно. Я понял. Спасибо тебе огромное, я рад тебя слышать.
Не за что.
Слышишь, как будет потеплее, я доберусь до тебя на мотоцикле, ладно?
Давай, все, ждем здесь уже, не знаю, чистим все, как можно.
Давай, пока.
Видите, все наоборот, оказывается.
Все наоборот.
Запад завоевывает Китай.
Это капитуляция, говорит Бронислав. Принятие христианства для китайца – это разновидность. Они, говорят, глубочайшим образом не понимают Библию. Они едят картошку, но это американский продукт, да, картошка. Ну, картошка – это Америка.
Да.
Значит, картошка – это Америка, да? Значит, красное вино – это Европа. Это что еще? Пьют молоко сейчас, бедные. Страдают страшно, у них желудок не переваривает. Пукают, бедные. Ужасно себя чувствуют. Время от времени травятся дети, потому что молоко производится какое-то плохое и так далее. Пьют молоко, пьют красное вино, едят картошку в знак приверженности Америке. И
может...
это самое...
Может, это новый виток глобализации?
Едят копченую рыбу, которую они не могут есть и принять. Едят икру и принимают христианство в знак капитуляции, как говорит Виногродский. Очень интересно.
Подъем. В движении.
А мы жрем то же самое, абсолютно без капитуляции. Ты обратила внимание, какие мы молодцы?
Да.
Мы жрем картошку, как русскую пищу, хотя это американская пища. Сейчас мы не пускаем...
Как белорусскую пищу мы
сейчас
будем.
Мы сейчас не пускаем
запрещаем
белорусскую картошку, да, как белорусскую, на самом деле, американскую. Это же американская картошка. Ребята. Секундочку. Посленовые. Они все из Америки. Это Америка. Ну ладно, хорошо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, все деревья рожал.
Десять часов шесть минут, вторник, 3 апреля. Стр- Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Здравствуйте. 57.47. Доллар вчера был 57.22. Да, это то же самое. 70.84 по евро. 67.95. О, гляньте. Мама, нефтица все отходит и отходит от максимумов. Паскудина. 1.23.28, а вчера было 1.23.23 у нас, главная пара была. 1.23.28, ну это то же самое, опять то же самое. Вот, ну и все, биткоин не надоел вам? Если надоел, скажите, 7300. Ничего, 7348, 7350. Ну так, ладно, двигаем дальше, товарищ. Двигаем дальше. А, значит, я хотел сказать, что какие-то новости про деньги еще, но у меня вот подкопились маленькие. Все, в Екатеринбурге отменили выборы.
Да.
Все, отменили, отменили. Давайте сейчас после короткого, коротких маленьких темочек, вот этих, которые я скажу, перейдем к Екатеринбургу. Не в смысле, что, а вообще как пример некий народовластия. На самом деле, ты знаешь, там же уже было... В 2013 году... Нет, сейчас маленькие темы сначала. Но там в 2013 году уже Ройзмана, когда выбирали...
Сделали этим менеджером.
Он был в сущности... Нет, менеджер был. Ты не знаешь. Он в сущности, как бы если бы он был председателем местной думы. В сущности. Потому что менеджер был сети-менеджер. Есть губер.
Да.
Есть в Екатеринбурге, есть губер.
Да.
Есть сети-менеджер. Есть. Там, кстати... Петя Шпунтиков какой-то. Ну, есть, чувак есть. Его никто не знает, но неважно. И не должен знать, неважно. Значит, а еще был Ройзман. И Ройзман был, как если бы председатель местного собрания депутатского. Ну, то есть он был мэр, но не мэр. Там как-то очень хитро было, какая-то фигня. Ну, не знаю. В общем, сейчас мы к этому вернемся чуть подробнее. А ты найди всякие новости оттуда, которые ползут.
Да.
Я хотел рассказать вам несколько прекрасных новостей. А элитное жилье в России начинают скупать возвращающиеся русские. Ухудшение внешней политики, причем 66%, две трети из них составляют возвращающиеся из Великобритании. То есть русские возвращаются сюда и покупают здесь жилье 5-6 миллионов. Наконец-то я продам дачу. 5-6 миллионов. Представляешь, я... А?
Да.
Ну, правда. 5-6 миллионов долларов. Найт Фрэнк пишет, что пошло, двинулось. Значит, какие-то проценты, все больше заявок, 66% общего числа заявок — это Великобритания. И, конечно, они не дураки, я серьезно говорю, надо через Найт Фрэнк выставляться. Потому что они приезжают оттуда из Великобритании, они привыкли, что там Найт Фрэнк, и здесь Найт Фрэнк должен быть, понятно? Надо в Найт Фрэнк двинуть. Ну вот, слушай, значит, они покупают по 5-6 миллионов недвижку. Ребята, скинем дачи этим, правильно?
Точно.
Мы-то уже понимаем, что это тлен. Дача тлен.
Нет, значит, я только собираюсь туда.
У тебя нет дачи?
Есть участок 10 соток, но это смешно.
10? Нет, почему? Ну почему ты так робеешь? Ты робеешь быть богатым? Можно я скажу про Дашу Кнора?
Наоборот, мне стыдно, что вы рассказываете про участки там на Новой Риге, а я рассуждаю про какие-то мелкие СНТ 10 соток 60 километров от Москвы.
Есть у меня и 10 соток. У меня разные есть участки. Ну так вот, слушай, нет, я хотел сказать, что 10 соток — это милое дело. Тебе хватит поставить беседку.
Да.
Тебе хватит...
Колодец.
Такой поставить качели, смутной такие воды. Небольшие, знаешь, качели такие, как гамачок, но только вот такие вот под зонтом. Ты будешь качаться и одной рукой левой гладить любимую собаку. То есть ты будешь погружать левую руку полностью пальцами в шерсть любимой собаки и терзать ее. А та будет переворачиваться брюхом кверху и так далее. У тебя будет трава, по ней будут ползти жучки и так далее, которых ты будешь так говорить, сказать садовнику, убить этих жучков. Ну там, понятно, да? И потом ты будешь смотреть, так косить и говорить, А, садовник скосил мою мяту, да и хрен с ней. Вот. А жена, значит, будет говорить, вдобавок он скосил мои цветы, да и хрен с ней. Да? Вот, неважно, страшно, ничего страшного. Вот, понимаешь? Вот да. Что такое дача? Дача — это нега. Да. Нега. Гул Новой Риги такой, как будто ты прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома находишься. Все ревет, Новая Рига ревет, какие-то фуры несутся. Но ты умеешь абстрагироваться, ты ставишь ментальный экран, и ты не чувствуешь этого ничего, не чувствуешь.
У меня другая проблема. Мы далеко от трассы, но у нас нам надо ментально как-то абстрагироваться от соседей, которые вокруг. То есть у нас участок не на, как бы не у леса, да, как у некоторых, это вот такие удачные места, а по периметру соседи.
И... Чувствуешь, как это легкий пот, который выходит из тебя. Такой, знаешь, когда ты немножко легко потеешь, и ветерочек как бы тебя обдувает, и ты нюхаешь вот так свою руку. И тебе приятно, твой пот тебе приятен. Тебе приятен твой пот? Мне приятен. Uh-huh. Ну вот, я в качестве наслаждения нюхаю иногда свою руку. И мне прям кайфово, дико, мне так нравится мой запах. Вот, правда, серьезно говорю. И, значит, и собака, и вот еще пахнет собакой, которая смешивается со мной. Я уже не могу отличить запах себя и собаки. Все это вместе, это как-то очень кайфово. А?
И вы собираетесь продать.
Я собираюсь продать? Ну, да, я хочу продать. Да, этим гадам, которые возвращаются из своей Великобритании. Вот они, 20%. Зафиксирован рост более чем на 20% числа заявок на покупку. Надо моему риэлтору это отправить, она не в курсе. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый
здрасте.
День.
Здрасте.
Ну... Вчера это уже обсуждали в одном из зданий.
Да,
это люди,
говорите?
Которые искренне верят, что Путин, он не вечен, и надо просто какое-то
нет,
время
пересидеть. Давайте, честно говоря, никто не вечен. И, во-первых. Во-вторых, они здесь имеют... По-любому, они в 90-е здесь отбивались за 2 года. Сейчас они отбиваются здесь за 5-6 лет. Но это все-таки лучше, чем за 100 лет, правильно?
Ну, одно дело остаться там и потерять все, а другое дело пересидеть какое-то время здесь. Ну, помучиться в России, да, ну, потерпеть.
Что помучиться?
А потом вернуться обратно в Великобританию.
Опишите мне эти мучения, опишите мне эти мучения. Вот что это?
А вы когда-нибудь были в Лондоне?
Да, много раз.
Вот я там жил 1.5 года. Я вернулся в Москву, причем я жил не в Найтсбридже, нигде, я был в обычном районе, там,
да.
Снимал комнату. Но я вернулся в Москву, я мучился.
Кстати говоря, в Найтсбридже живет Юл Дубов, которому 70 лет скоро будет, в начале мая. Один из... Это из Лаговаза. Дубов. Слушайте, знаете, что я хотел сказать? Что я был очень много... Но вы мне опишите ваши ощущения. Все-таки я был по 2-3 дня. А вы? Вот что вы говорите, мучиться? Ну, опишите мне мучения. Что это?
Ну, прежде всего, это люди. Люди очень хмурые, люди очень агрессивные.
Подождите, хмурые, значит, они ставят стену. Если они ставят стену, то это удобство. Вы не вынуждены, у вас нет вынужденных отношений, и это, в общем, удобство.
Вы знаете, мне больше нравится, когда ко мне, как вот на Западе, относятся вежливо, равнодушно. А не с агрессией, как в России. Вот когда ко мне относятся вежливо, равнодушно, меня это максимально устраивает.
А вы не пробовали слиться с массой, чтобы вас тоже не замечали и относились к вам равнодушно?
Ну как с массой, когда тебе в метро там плечом кого-нибудь случайно задел, тебе такого наговорят. А
нет, а вы извиняйтесь, у нас принято извиняться. Вы извинитесь, вы плечом задели и скажите, извини, брат. Или вот так скажите, извините, да? Не так, надо сказать так. Извини, брат, вот так, извини, брат. Вот так надо, а?
Вот, плюс, конечно, ужасное отношение там во всех государственных органах.
Ну, а можно я противостану вам, а вы со мной поспорите на секундочку. Смотрите, во-первых, значит, в Англии, ну, я понимаю, что там все по почте и так далее, в России изумительная интернетизация. Вы можете половину вещей сейчас сделать просто в интернете. Никаких...
Нет,
дальше МФЦ...
Я не знаю, то, что я рассказывал, было, сейчас я вам скажу, 5 лет назад.
А, 5 хорошо. В МФЦ. МФЦ – это лучшее изобретение человечества со времен водопровода. Ничего лучше МФЦ не существует на планете Земля, правда. Но МФЦ это интеллигентные девочки,
знаю,
которые все шуршит.
Когда сталкиваешься с российскими чиновниками, это ужас. Когда сталкиваешься с российскими врачами, это ужас. Когда сталкиваешься с российскими учителями, это ужас. Понимаете, это ужас.
Сейчас я пытаюсь свою... Ну, не знаю.
Хотя в России...
А сколько лет? Свой... Вы 5 лет назад вернулись, да? 5 лет уже.
Да. Вот, хотя в России я свой, я здесь родился и вырос, а в Англии я был как бы пришлым иммигрантишкой каком-то.
Но вы в Лондоне обращались к платным услугам врачей, правильно я понимаю?
Нет, у меня был полис.
А, полис.
Знаете, я извините, спасибо. Я думаю, мне тем не менее, кажется, что это какой-то момент настроения нашего случая. Настроение.
Ну, честно сказать.
Знаешь, подбешивает и в Америке все. Я не знаю, про Англию не буду говорить, про Америку подбешивает. Потому что в России ты можешь решить десятки тысяч вопросов с товарищескими хорошими людьми, да? В то время как в Америке, например, ты звонишь по любому вопросу, И с тобой вообще никто не разговаривает, там робот, просто робот, да? И робот, ты начинаешь роботу что-то объяснять, как дурак, повторите лучше, повторите еще, значит, ты повторяешь. Потом, наконец, когда тебя измочалят до последней степени, в Америке, я говорю, через какие-нибудь жалкие, там, не знаю, 12 минут объяснение с роботом и тыканье в клавиши, и пятикратного отключения тебя вообще, значит, наконец кто-то снимает трубку.
Да.
Но при этом, да, абсолютно, ты говоришь, ты в Нью-Йорке,
и
пожалуйста, а это на самом деле, они в Джорджии сидят все, и они тебя переключают на Чикаго. Все, они говорят, хорошо, нам вопрос понятен. Они долго расспрашивают. Ты действительно 5-6 минут объясняешь живому человеку, там живой человек, ты объясняешь. Когда ты, наконец, все объяснил, все абсолютно, включая то, что у тебя папа из Донбасса, абсолютно, там, а мама из Житомира, ты все объяснил, все, окончательно, на ком-то женат, все, абсолютно, все. Вот еще тебе говорят, понятно тебе, говорит человек, из Джорджии переключает тебя на Чикаго.
Да.
Ты переключаешь, там берет трубку женщина, которая говорит коряво, и ты говоришь ей, может быть, лучше по-испански, она говорит, хорошо, лучше по-испански. Нет, она говорит, тогда звоните в испанскую секцию, и тебя отключают. Нет, ты понимаешь, что она латинка, ты говоришь, я могу объяснить то же самое по-испански, ты говоришь. Она думает, что это недоверие к ней, и переключает тебя на испанскую секцию. Все. Ты улетаешь на испанскую секцию, только теперь в Калифорнию. Итак, следующие 40 минут...
И обрывается телефон.
Не, он же часто обрывается, но ты 40 минут пытаешься рассказать всю свою историю, исповедь за исповедью, каждая минут по 4, по 6, значит... После чего тебя переключают на следующего. И это в Америке, я говорю. В России ты знаешь одному человеку, который реально берет за тебя ответственность. Один. Ее зовут там, я не знаю, там какая-нибудь Шурочка, неважно. Она реально берет за тебя ответственность. И она реально начинает тобой заниматься. В интернет-магазине в любом и так далее.
Это да. Интернет-магазины вообще да. У нас просто
у нас шикарный. Единственная кастрация мозга происходит у сотрудников банка. Чтобы ты, или вот эти, которые пифы какие-то зачитывают тебе по телефону. Ты спрашиваешь, кстати, вот здесь прикольно. Они, подождите, я должна продолжить. Они читают по бумажке.
Да.
И ты продолжают читать. Вот эти вот полуамериканцы. Полуамериканцы фактически, понимаешь? Да нет, в России легче.
В Лондоне грязное метро. В центре города нету нормальных магазинов продуктовых, надо ехать в моллы.
Пожрать невозможно.
Общепит отвратительный. Покупаешь
этот прет-а-порте, прет-а-манже покупаешь за 12 там каких-нибудь фунтов ссохшихся 6 поганых, вонючих этих роллов. Якобы это японские роллы. Они ссохшиеся, рис невкусный.
Да.
Остаток дня ты выковыриваешь его из зубов, потому что он прилипает как замазка. Все это за 12 фунтов. За что эти деньги, непонятно абсолютно.
Знаете, что классно в Лондоне?
Да.
Что реально классно? Это парки.
Парки, белочки.
Белочки и парки, наглые. Да, которые в центре города.
Развязные белочки, да. Может быть, это и классно, я не знаю, я бы их пристроил.
Все остальное, да. Честно сказать, уступает Москве абсолютно точно.
Вот, ребят, я не знаю, почему.
Ну, это мое настроение. Мне Лондон не совсем сразу понравился.
Лондон, ты знаешь, Лондон есть, когда вот миллиардерский Лондон.
Ну, это понятно.
Миллиардерский. Когда ты из ливанского ресторана переезжаешь в итальянский, и они абсолютно... А потом в Нобу. Нобу Лондон, потом ты в Нобу съедаешь какого-нибудь Snow Crab в обществе бразильских моделек и переезжаешь с ними, вся эта веселая компания переезжает в ливанский ресторан на Shepherd Yard, или как-то это Shepherd, ну не помню, значит, вот туда вот переезжаем и едим ливанское, после чего и так далее. Понимаешь, это миллиардерский Лондон, он может быть и клевый, я не спорю, но такой вот... Трудовой Лондон? Не знаю, ребята. Нет, не знаю. Нет, вы напрасно, Ваклёб, вводите напрасно на мою прекрасную страну. Почему так много звонит? Это все Лондон звонит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Нет, человек пропал. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман.
Да, Роман.
Вы знаете, я абсолютно с вами солидарен и да. хотел бы поделиться одной простой вещью, которая меня вот как бы внутренне очень сильно напрягает. Вы действительно правильно говорите, США это роботы. Это невозможность общения абсолютная. Даже в магазинах уже сейчас ты сам пробиваешь чеки, сам кладешь нужные вещи на проходишь.
Да, но это и у нас тоже. Говорит.
Вот. И знаете, я получил такое чувство капитуляции нашей страны, когда зашел в Макдональдс или в KFC и увидел такие же роботы, и у меня просто вот захотелось тошнить.
Нет, там скорость. Поймите, мне некогда на вас поджениваться, потому что они очень быстро работают. Вот это, мне кажется, главное обстоятельство. Мне кажется,
мне захотелось подойти к кассиру, понимаете? Я не знаю это чувство, почему.
И погутарить. Нет, у них, извините, но вот когда вы докапываетесь до людей в Макдональдсе или в KFC, я настаиваю на том, что вы не правы, а они правы. Если позволите. И мне когда с вами гутарить, облокотившийся прилавок и лузгая семечки. Некогда, потому что они носятся, как угорелые, понимаете? Если бы они не носились, как угорелые, мы бы к ним не пошли, в свою очередь. Если мы к ним идем, ровно потому что они носятся, как угорелые. И потому что это работает, как часики. Если вы хотите постоять с девчонкой у околицы, чтобы она лузгала семечки и что-то там около, постоим поокаем, то это неправильное место. Вы нашли неправильное
место.
Это
на Малую Бронную.
На Малую Бронную. На Малую, да? Не знаю. 7373948. Здрасте.
Здрасте, Сергей.
Здрасте.
И Даша.
Здрасте. Здрасте.
Что-то вам звонят из какой-то из сталинской эпохи, что ли, пришли они в Макдональдс погутарить с этим, с кассиром, прочесав свои, значит, череп. Да. Я вообще очень рад, что такая система есть, вот эти дистанционные кассы. Вот есть
Конечно.
Одна немецкая сеть, гипермаркеты,
да.
они будут называть «Планета», так можно сказать.
Конечно.
Если по-иному выразиться. Вот я пользуюсь их сканерами, ты приходишь, никаких очередей, никакого общения.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Нет.
Максимум бутылку водки нужно позвать человека, чтобы он там тебе подтвердил, что ты...
Знаете, мы не будем шарахаться, мы скажем, что у нас клево, и точка, у нас клево.
Да просто замечательно, вообще класс.
Единственное паскудство, которое мы здесь наблюдаем, это климат. А так все остальное, по-моему, прекрасно. Нет?
Ну, а что?
А в Лондоне климат? Отвратительный климат. Еще хуже. Я
ведь вообще Лондоне, ужас. В жилищах сыра. Когда ты пытаешься лечь спать в Лондоне в сентябре, они, во-первых, не топят. Во-вторых, белье, постель мокрая. Почему она мокрая? Они не специально спрыскивают, а она мокрая просто от воздуха. Она, действительно, простыня мокрая, одеяло мокрое, вообще все мокрое.
Поэтому
они кладут эти чертовы свои грелки. Начиная Диккенс научил класть грелки все время. Они кладут грелки внутри постели. Потому что иначе лечь невозможно. Потому что, представьте себе, кайф ложиться в мокрую постель.
Я жила в студенческой общаге, поэтому я без...
Где ты жила? Где?
Рядом с Old Street, вот этот вот Charing Cross... Нет, не Charing Cross, а Tottenham Road, вот это вот, эти места.
Да.
Недалеко от Old Street и Oxford Street, вот в этом районе.
А я вот жил чаще всего около поместья Виндзоров. Рядом с Виндзорами я соседствовал.
Ну, это понятно.
А, значит, это
Фэрингтон.
Вот...
Фэрингтон, нет, не Чаринг Кросс, а Фэрингтон.
Я жил либо рядом с поместьем Виндзоров, соседствовал, либо я жил рядом, вот часто жил, жевал, я бы сказал, рядом с Хилтоном Гайд-парк. Вот там вот Хилтон Гайд. И
туда
вот еще...
я ходила вот все эти места пешком.
Коктейль Гревия, какой-то есть еще район у них, Челси, и второй, вот там я тоже жил. Ну, я, конечно, здесь жил, по двое суток.
А, Кенсингтон энд Челси.
Вот там я жил, и еще вот это Гревия, как-то называется Гревия, я уже забыл, как называется. Ну, неважно, я не рекомендую никому. Бетгревия, да-да. Я там жил, может быть, ночевал, Бетгревия. Но я, может быть, там ночевал по несколько суток и так далее. Ничего хорошего, я должен сказать, потому что постель все равно... Ты начинаешь включать обогреватели, чтобы вы... Белгревия. Значит, ты начинаешь включать обогреватели для того, чтобы согреть постель, в конечном итоге, но ты понимаешь, что на это уйдет месяц. Потому что стены влажные, все влажное, правда. Надо никогда не выключать обогреватели, но это почему-то англичанам в голову не приходит. Они считают, что нормально передвигаться
Потерпеть.
Нет, нормально передвигаться по квартире в свитере. Англичане считают, что да, нормально, нормально передвигаться по квартире в свитере. С какого фига вы ходите без свитера, если у вас зима, типа, или осень? Ну, естественно, в свитере. Все так топить, как мы, никто в жизни у них не топит. Ребят, что вы так переключились на этот разговор? Я не ожидал, что это будет, столь увлекательно для вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Дмитрий.
Очень увлекательно. Вы сказали про МФЦ, был первый тезис.
Это лучшее, что придумало человечество. Да, со времен...
Вот у нас в районе раньше было 6 участков, близко к дому каждый участок. Теперь одно МФЦ. И со всех районов, людям приходится ехать кому-то на двух транспортах.
Вы заходите туда, вас встречает интеллигентнейшее существо на свете. Существо и спрашивает, чего
самое осталось, которое раньше сидело.
Как что правило. Вы говорите? А где
раньше оно было ближе к дому, поэтому было удобнее. Второе, прожать. Значит, в центре Москвы пожрать очень дорого будет. Не всем по карману.
Почему у нас здесь Дикси? У нас Дикси есть.
Да, а во всех сейчас магазинах...
Вы не отвечайте. Я все-таки пытаюсь вам оппонировать.
Дикси есть, и пятерочка есть. Но посмотрите, какие там товары лежат.
Так себе.
Фрукты, овощи гнилые, но зато на ценниках написано, что свежие.
Ну, можно громко ворча перебирать их, копаться.
Ронять на пол.
Мы же не свиньи, чтобы перебирать и копаться. Мы пришли заплатить деньги, все подорожало. Товар дорогой, а плохой, такой же гнилой.
Это правда.
На ценниках написано, что свежий.
Ну, ладно, у нас есть перекресток. В двух остановках можно добраться до перекрестка. С пенсионерской такой тележечкой. Набрать побольше и потом назад ехать.
А копаться долго?
Гордо. Нет, в перекрестке ничего, кстати. Ну, правда. А вы себя определяете, какой уровень? Вот ваш уровень какой? Перекресток — это ваш уровень или нет?
Перекресток от меня далеко, нет, я не хожу туда.
Нет, ну в смысле, а уровень — это ваш?
Уровень нет. Как правило, у нас перекресток, там товары практически такие же. Только цена немножко другая, и все.
А, ну где вы покупаете?
Ну, пятерочка, метро...
Ну, метр шикарная фигня.
Метр, что... метр шикарный, но да. Гетто Очаково вот нас недалеко. Карусель.
Карусель я не знаю, нет. А, метр шикарная фигня, только там овощи плохие, и все.
Ну, как и везде. Товар-то один и тот же везде. Как нет. Правило, только там умеют хранить. Там
нет, хранить. Мы знаем, мы твердо знаем, что вялые овощи продаются в Ашане, в метро продаются скудные и так себе, и очень дорогие. Мы знаем, что в глобусе, не в гурме, а в обычном глобусе продаются хорошие овощи, ну правда.
Все во Вкусвилл.
А? Во Вкусвилл?
Вкусвилл, ну да, там неплохо.
Розовые томаты. Вообще класс.
Нет, такого, а Вкусвилл — это место, где прячется от меня моя жена все время. Я спрашиваю, где ты? Она говорит, а во Вкусвилле.
Не видел.
А?
Не видел вас.
Жену? А, все. Нет, она все время там торчит во Вкусвилле. Если я спрашиваю, ты где? Она говорит, я во Вкусвилле. Мне кажется, это там у нее какая-то комнатка маленькая, она там живет просто.
Вкусвилл — это, в принципе, маленькая комнатка. Да, это да, маленькие магазинчики, но...
Ладно, ребят, у нас классные. Осталось полторы минуты, и мы хотим обсудить, закончить уже это обсуждение. Алло, здравствуйте. Наша родина прекрасна, вот наш главный тезис.
Как раз вы попали вовремя, а я вожу продукты во Вкусвилл, и в Азбуку.
Это одни и те же продукты, скажите.
Нет.
Да, просто я вам скажу, Вкусвилл на порядок выше, технологи по приемке строже, чем в Азбуку. Азбука вообще на уровне пятерочки. Я вам
нет, неправда.
Да! Брат,
я вожу,
да, брат,
вы мне
да,
говорите.
Он мой брат, нет, да, нет. Верь ему. Почему? Я вам скажу, почему Даша оскорблена. Почему Даша оскорблена? Потому что Даша покупает в этом запретном месте. Вот и все, я вам объясняю. Поэтому она оскорблена до глубины души, потому что...
У меня друг приехал с Германии, я его завел в глобус, он стал в ступор от видов сортов колбасы, свежей рыбы и водки. Он говорит, я 30 лет живу в Германии, он говорит, я никогда не видел такого ассортимента
да
в одном
ладно.
Месте.
Изобилие.
Да, и он самое интересное слово говорит, а нам сейчас говорят, что в России голодают, чтоб мы так голодали.
Я завез, я ездил на дачу со своим американским другом, я заехал в глобус, в твой дом, повел его, ну, там, продукты купить, и он пошел, значит, щелкать, фотографировать и отправлять прямо через интернет сразу своим друзьям в Госдеп. Абсолютно верно, новости. Так, секундочку, я хотел поговорить про законодательное собрание Свердловской области, которое проголосовало за законопроект губернатора Евгения Куйвашова об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Надо сказать, что, может быть, кто-то из нас знает, что вот... Я знаю в меньшей степени, чем вы, как всегда. Но я знаю, что выборов мэра там и не было. То есть, там Ройзман был по названию мэр, но его полномочия...
Но это больше декоративная
да,
должность.
Спроси, спроси у наших ребят, есть телефон Ройзмана у них, а? Посмотри, посмотри, напиши им в связи с эфиром. Может быть, они кинут. Евгений Ройзман, я бы его набрал. А, потому что я помню 13-й год, когда его выбирали, и мне тогда Екатеринбуржцы объясняли, что он будет мэр, но не мэр. Как бы. То есть, потому что ну, там есть сити-менеджер, который мэр, сити-мэр, сити-менеджер, который мэр, и был Ройзман, который был не мэр, а как бы...
Есть сейчас.
Есть, да?
По-моему, как бы...
Да, ну, а там у меня связь с эфиром просто, я сейчас посмотрю, и все. Не вопрос, сейчас, секундочку, я посмотрю. А, да, где там, это просто... Выложи на экран, где это, вот. А?
Выше.
Вот, вот, вижу. Я сейчас позвоню, если получится. Вот этот 19, да, вот этот, сейчас я попробую. Значит, на самом деле, может быть, Ройзман-то нам и объяснит, в чем там фишка была. Так это было хитро, но не так, как вы думаете. Секундочку, я позвоню. А, значит... Зачем тогда выбирать это? Ну, можно и выбирать. Но это как у нас вот в Москве. Мы выбираем депутатов, там, Мосгордумы. И они там между собой, клубясь, выбирают как бы своего председателя. Это и есть пример...
Временно заблокирован.
Заблокирован? Сразу его отменили выборы и заблокировали абонента, чтобы не баловал. Хватит, типа, и все. Сейчас посмотрим. Сейчас у меня есть второй телефон, сейчас я попробую еще. Вдруг получится. А, сейчас, да. Секунду. Сейчас.
Вас приветствует автоответчик.
Круто.
Абонент занят.
Ну, понятно, что все ему сейчас звонят.
После сигнала.
Да нет, я потом тогда лучше перезвоню. Значит, кто из Екатеринбурга? Кто разбирается в этой системе власти в Екатеринбурге?
Пока да. мы знаем, что в городе существует должность сити-менеджера, ее занимает Александр Якоб, да, утвержденный на этот пост депутат...
Как еще раз скажи, Яко...
Якоб. Утвержденный на пост депутатами да. городской думы в октябре да. того же 13-го года, а в сентябре 13-го да. года...
Алло, здравствуйте.
Ройзман.
Здравствуйте. Алло. Ну вот, пожалуйста, оттуда звонят люди, и, пожалуйста, ничего не получится. Алло. Ну, связи нет. Извините, пожалуйста, извините. Я с удовольствием готов был принять звонок, но у меня нет связи. В смысле, не получилось, что-то разъединилось. Я, тем не менее, еще раз попробую позвонить Ройзману. Секунду. Евгений Вадимович.
Глава города сейчас избирается на прямых выборах, раньше, точнее, уже сейчас нет. Одновременно он председатель Думы.
Да. А, вот, он председатель Думы.
Да, городскую администрацию возглавляет как раз сити-менеджер, который назначается на контрактной основе депутатами Думы Екатеринбурга.
Да.
Вот, губернатор Евгений...
Да.
Да, Евгений, приветствую, это Доренко.
Да, Серега.
Привет, слушай, знаешь что, извини, я из эфира звоню, несмотря на то, что мой мобильный, я держу около микрофона. Слушай, скажи, пожалуйста, я пытаюсь понять, потому что люди говорят мэр, ведь у вас там в структуре власти как бы мэр, это в сущности как председатель Думы, да, или как вот это, то есть что?
Послушай, да. Евгений Ройзман, мэр города Екатеринбурга.
Это верно.
Просто должность официально... Глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы.
Я понимаю.
Но я да. принимаю на работу сити-менеджера.
Сити-менеджер
называется глава администрации.
Понятно. А сейчас они мэра вообще сохранят или они вовсе сделают менеджера?
Они делают другое.
Как?
Они сейчас объединяют все полномочия. То есть человек, который будет следующим, он будет обладать теми полномочиями и главы города, и главы администрации, но он будет назначаться.
Синтетически.
То есть, как бы называться это, да, называться будет это избрание там при конкурсной комиссии да. депутатами, а на самом деле это такое лобовое назначение.
Я понимаю.
Если сейчас глава города сориентирован на тех, кто его избирал,
да.
то есть однозначно, это вот единственные мои начальники,
да.
работодатели и так далее,
да.
то назначение будет сориентирован только на того, кто его назначил. Это, ну, жизнь, логика жизни.
Я понимаю. Скажи, пожалуйста, я твой преданный читатель в Фейсбуке. И истории, которые ты рассказываешь, честно говоря, переполняют меня горем, потому что там столько горя в этих историях, столько какой-то простой бытового сокрушающего горя, я не знаю. Слушай, а сколько ты еще будешь у власти? Сколько еще?
То есть моя каденция заканчивается в сентябре.
В сентябре.
Вот. И я заложил вот ряд некоторых традиций. Я думаю, что, может быть, что-то после меня сохранится. сделать мне удалось.
Скажи, а ты еще за это время сейчас ускоренный дембельский аккорд какой-то возьмешь, что-то сделаешь?
Ну, я, конечно, работаю в полную силу. Сейчас вот мы закончим третий этаж хосписа. У нас один из лучших хосписов в стране, и за нами там уже их практически нет, на восток. То есть сделаем много, еще успеем сейчас чемпионат.
Ну, дай мне какие-то планы, пожалуйста. А, чемпионат мира по футболу у вас тоже, да?
Да, проведем чемпионат мира, проведем марафон. То есть по благоустройству еще много будет сделано. Я продолжаю приемы, я их буду вести до последнего дня. То есть у меня прошло, больше 13 тысяч человек, то есть такого никто еще не видел.
Да. Вот. Скажи, а потом?
Я буду работать, стоять до конца.
А потом? Понятно, что они тебя сместят, а потом?
Они меня не сместят, у меня закончится мой срок нахождения в должности, я спокойно уйду.
Совершенно верно, совершенно верно.
Меня эта должность особо не интересует. Она достаточно хлопотная, обременительная. Я трачу на нее свое сердце, энергию, весь свой ресурс.
Но ты же что-то будешь делать, чтобы жить? Как бы надо же мужику работать.
Слушай, я умею сам зарабатывать деньги, я справлюсь.
Ну как? Ну вот в какой сфере? Ну в какой сфере? Ты боролся с наркоторговлей и так далее? Вот чем?
Я боролся с наркоторговлей, это я вкладывал свои деньги. Создавал музей, я вкладывал свои деньги. Я умею зарабатывать сам, я из бизнеса. Я выстрою свою работу, буду заниматься своей семьей, своими музеями, научной работой, исследовательской. Мне есть чем заняться,
а общественно... то,
что я буду востребован, я даже не сомневаюсь.
А общественная работа, вот какие-то люди, приходили к тебе сироты, приходили к тебе какие-то странные женщины, которые там судьба с ними нехорошо обошлась. Они же будут снова к тебе приходить, даже когда ты не будешь уже мэром. Они будут все равно к тебе приходить.
Они будут ко мне приходить, они никуда не денутся, потому что приходить особо некуда. У меня создан фонд Ройзмана, очень сильная команда, много людей помогает. И я эту работу не брошу, то есть это мой город.
А в федеральную политику не пойдешь?
Не зарекаюсь вообще. Предложение буду востребован. Увидим все. Я же никуда не тороплюсь.
Ладно.
Запас у меня большой.
На связи, я продолжаю тебя читать в Фейсбуке с восхищением. Давай. Счастливо.
Ройзман не исключает, что он пойдет в федеральную.
Не хочу зарекаться. На самом деле, что он молодой парень. Сколько ему?
Сейчас найдем.
Он молодой парень.
Да, он молодой.
Абсолютно. Мой ровесник.
Евгений Ройзман, 55 лет.
55 лет, видишь? Я тебе говорю, он молодой парень.
Да.
И он такой полный сил. Ну, в смысле, 55 лет разные бывают люди. Настоящему после 40 уже все очень разные. Ройзман такой вот, он молодой парень.
Да.
Да, хорошо. Я думал, что там мэр, вот я говорил, председатель городской думы. Но он пояснил, что он принимал сити-менеджера на работу. А теперь они сделают правильно. Ну, в смысле, они спрямят эту фигню. И они скажут, ну все. Пусть будет одно лицо, вместо двух будет один. Понятно, да?
Да, понятно.
Ну, то есть будет он же представитель городской думы, он же будет и мэр, и он же будет сити-менеджер. Все это будет одна фигура, понятно, да? В сущности. И главное, что она будет точно не конфликтна с Губером. То есть, как бы будет Губер и неконфликтный чувак, который будет с ним сотрудничать. Я не знаю. Если бы я был Губером, я бы ровно это сделал. Ну, хрена мне нужен человек, который сам центр власти. Зачем?
Ну, если бы вы Губером
были бы в нашей стране. Ну, прикинь, если бы я был Губером в нашей стране, в любой стране. Я бы стремился протолкнуть своего. Если бы я был Губером, и вот я, так сказать, там руковожу редакцией, у него возникает человек, который на каждое мое слово говорит, это надо подумать. Я не знаю. То есть, как бы человек в редакции появился бы, который политически именно формирует политику, которая относится ко мне критично, да? То есть я решение на летучке говорю, вот такое решение. И кто-то мне в редакции говорит, тут не знаю, может быть и нет. Вот, и к нему сразу потянутся какие-то перцы, которые из редакции, правильно? Они там к Феде какой-то, он займет там диванчик в углу и будет там сидеть, что-то булькать. Я такой скажу, черт, их уже трое. Потом смотришь, их уже четверо там это, вокруг Бети. Потом они куда-то смылись. А куда? Курить пошли или что? Куда-то смылись. Где-то я их и не вижу, что они говорят. Но что-то против меня. Мне стрёмно. Но зачем это нужно? Ну, я как губернатор, я бы пытался бы это уничтожить. Мне казалось бы. Я бы дождался конца контракта и сказал бы, какая удивительная новость для вас, для всех. Петя и все, кто вокруг тебя. Вы знаете, мы не продлеваем с вами контракт. Вот какая история. Я сам огорчен, просто бюджет меньше стал и так далее. Правильно?
Ну, да.
Ну,
да.
Правильно? Нет,
нет, неправильно.
Ты была бы губером, то же самое бы сделала. То же самое бы сделала. Зачем тебе человек с самостоятельным мышлением
объяснять? Особенно, как в нашей стране губернаторы пожизненно сидят практически.
Нужно понимать, что если у тебя есть человек с самостоятельным решением, критически мыслящий, то он тебе, как сказать, вертикаль подрывает. Сразу она начинает быть не вертикаль, а черт пойми что. И тут ты такая думаешь, опаньки, мы сейчас как-то это объедем. Правильно, ну, твоя идея? Ну, нормально, ну все, ну поехали дальше. Не, но при этом человек, он дико симпатичный. Ну, он человек дико симпатичный, внутренне очень цельный. И он внутренне очень, как сказать, я в этом смысле с Ройзманом должен сказать, что он очень честен перед собой. Он очень честен перед собой, Ройзман. Разные были этапы, были волевые решения. Вот какие-то, когда еще он с наркоманами боролся, были волевые решения какие-то сильные. И при этом мне нравилась всегда эта цельность и абсолютная у Ройзмана, абсолютная честность перед собой. То есть он как бы человек, который, если бы, предположим, он сам перед собой исповедовался когда-то, да, ну, захотел бы оглянуться, у него прямо, прямо чудо, чудо, чудо.
У него прям четкая позиция. Его уже очень много критиковали за его методы, ну, да, по отношению к наркоманам. Да, а он все гнет свою линию, доказывает.
Да. Я еще вторая позиция, по которой я Ройзмана абсолютно на 200%, на 100%, на 100%. Не будем играть в математикой. Значит, на 100% разделяю это, что нет легких, тяжелых наркотиков. Любое изменение сознания с помощью химических веществ, это, безусловно, плохо. Да? И нельзя говорить, что мы вот там чуть-чуть, это такие колеса так себе, а такие там хуже, такие... Все, нет. Вот Ройзман, нулевая толерантность, Ройзман. Я, нулевая толерантность, то же самое.
Я тоже.
Нулевая толерантность, никакой толерантности к наркотикам, никакой, ноль толерантность, все. Это для меня это абсолютно принципиально. Ну, все, вот и здесь тоже Женя очень четко всегда держится одной линии. Хорошо, давайте поговорим о чем-нибудь еще, товарищи. Может быть, о Волоколамске? Хотите? ФСБ предотвратило передачу секретных данных только что. Только что, братцы! Извините. Bloomberg узнал о планах Apple отказаться от процессоров Intel. Но это мы знаем, это к 2020 году. Это не скоро произойдет. Вообще не знаю, хорошо это или плохо. Но вот, Федеральная служба безопасности, ну это только что, пресекла попытку передачи иностранцам секретных топографических карт Генштаба Вооруженных Сил. Я не знаю, это шутка или это 1 апреля, может быть, нет? Нет, 3 апреля, 3. А зачем секретные топографические карты? Что, с космоса не видно, что ли, ничего? Слушайте, ну скажите мне кто-нибудь военный, секретные топографические карты. Мне не нужны, мне... Я думаю, что я, если бы я был военачальником, например, каким-нибудь Александром Македонским современности... Я бы совершенно спокойно землю завоевал по Гуглу. Но мне Гугла хватило бы, честное слово. Гугла хватило бы. Я думаю, ну, некоторые вещи можно подсмотреть в Яндексе, но Гугла вот так за глаза хватает. Нет, чтобы завоевать мир? Не знаю. Поймали оперативники 3 россиян и 1 украинца в Екатеринбурге, Симферополе и Омске, где они щелкали глазом. Помнишь, это щелкал глазом? Нет, не помнишь, я найду сейчас. Щелкал глазом. В нем был спрятан инфракрасный объектив. Алло, здравствуйте, да. Да.
Здравствуйте.
Да, ну что это серьезно все?
Это какая-то очень мутная история, как и много связано с нашей картографией.
Да.
Дело в том, что был период, когда рассекретили карты. Даже сотки были рассекречены.
Сотки, потом а поясните, пожалуйста, не все слушатели знают, что значит сотка.
Ну это сколько в одном сантиметре метра.
Да.
Понимаете, потом их опять засекретили.
Да.
Как это могло происходить, непонятно. Ведь они их один раз выложили.
Да.
Понимаете? Значит, второе. В действительности карты могут иметь гриф секретности.
Да.
Какой в нем смысл, это другой вопрос. Но если гриф есть, значит все. Понимаете? Теперь и следующий вопрос. Вы говорите, снятые из космоса снимки.
Ну да.
Это несколько другая история, понимаете? Это не карта.
Ну хорошо, мы бы с вами мир смогли завоевать по Гуглу, нет?
Нет, конечно.
Почему?
А дело в координатах. Понимаете, бумажная карта, в общем-то, на данный момент дает, ну, практически точные координаты. А все, что снято с Гуглом, это все плюс-минус.
Нет.
И при до современном...
сантиметра. До одного сантиметра. Ну,
подождите. Это вам, ну, вам же байки рассказывают.
Ну, подождите, подождите. Мне рассказывают летчики, что колебания крыла...
Хотите, я вам сразу прерву вас? Летчикам вообще такая точность не нужна.
Нет, я говорю вам о колебаниях крыла. Я парня спрашиваю одного, говорю, а как это рассчитано, колебания крыла в полете? Он говорит, а вешается GPS... И GPS дает до 1 сантиметра, там, и даже еще точнее. И они видят колебания крыла по GPS, понимаете?
Вы сразу этому темному человеку объясните одну вещь.
Да.
Что, во-первых, чтобы видеть по GPS, ну, достаточно точно, вот то, что геодезия использует. Во-первых, надо две антенны иметь.
Ну и что?
Во-вторых, дослушайте.
Да.
Во-вторых, не в каждой точке всегда равноценная точность.
Да.
Дело в том, что есть специальный прогноз по точности, если всерьез сделать.
Да.
Понимаете? Более того, для увеличения точности есть еще так называемые... Ну, раньше они береговые назывались, а сейчас просто станции, которые создают дистанциальную...
Ну, но короче, если GPS точность... видит 4, 5, 6 спутников, почему он не может до сантиметра засандалить?
Пока сразу. Может. Ну, видите, ну, все это какой-то странный вещь. Говорит. 4-5 спутников, это вообще он ничего не видит. По идее, 6 минимум, более-менее. И то 3 должно быть зенитарным, а 3, ну, могут быть в другом положении.
Понятно, понятно. То есть сейчас, короче, слушайте меня, у подозреваемых одного украинца и 3 русских, которых он охмурил наверняка салом, давал сало и горбушку, черную горбушку, натертую чесноком, я абсолютно убежден. Против этого никто не может устоять, понятно, да? Значит, были изъяты электронные и бумажные копии карт Генштаба. Бумажные и электронные копии. Ага. Спецслужбам какой страны задержанные намеревались передать секретные данные, ФСБ не уточнили. Украине, естественно. Украине! Конечно! Задержанным, чьи личности не раскрываются, были объявлены официальные предостережения, подпадающие, что они подпали под статью «шпионаж». Ну, так я не понимаю, они шпионы или что, их надо расстрелять? Нет? Ну, я не знаю, а? Ну, мне кажется. Может, я что-то путаю, я бы расстрелял бы их сразу. А?
Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете...
Давайте, давайте, давайте дадим другой звучок. Звучок здесь слабенький, слабенький, слабенький. А в новом звуке никто не любит. Этот ремастеринг никто не
ну,
любит.
Ну да, это уже не то.
Понимаешь, никто не любит. Секундочку, секундочку. Тогда я должен найти какую-нибудь, опасаясь контрразведки. Ну дайте мне нормально. Вот. Нет, ну это новый звук. Это новый звук.
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице совейской, не совейский и человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, щелкал носом. В нем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Например, клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой ГУМ стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути из панталыку.
Знаешь эту песню?
Конечно.
Все знают эту песню.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным.
Все знают, да?
Верно, женщины, ну, не знаю, верно, все.
Он не знал и не хотел. В общем так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьяный мягкотел.
Слушай, знаешь что? А это были русские, вот эти украинец, которых соблазнял. Понятно?
Да.
Значит, это были русские. Они интересовались только пивом и женщинами. И, соответственно, непонятно почему, кстати, это совпадает. В пиве много эстрогена, поэтому женщинами уже не интересуешься, сам становишься женщиной. Правда, пиво — это эстроген, еще и в пластиковых бутылках двойной эстроген. Значит, не в этом дело. А в том, что эти русские Были агенты ФСБ все сплошь. Вот же как закончилась история.
Или черешни, вы ответите. Конечно.
Конечно, это были русские, это все были полковники. Все до единого полковники. Похавали сало украинского, поклялись на верность Украине, украли карты, все сделали. Но это все было подложное, это все было неправда. Понимаешь? Были сотрудники.
Дурачина. Тот, кому все поручил, он был
чекист,
майор разведки и прекрасный семьянин. Да, да, этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен. А в гостинице советской
поселился мирный грек.
Грек, конечно, грек, ну, конечно. Самое лучшее, что может случиться с гостиницей советской, это подселить себе грека. Прекрасно, прекрасная идея. 7373, а? Мне нравится еще. 7373948, 7373948. Я хотел сказать, что мне кажется, что это чушь полная. Что арестовали человека за карты. Какие карты в современное время? В современное время, когда можно там сфотографировать задницу таракана из космоса, понятно? Задницу таракана. Можно рот таракана сфотографировать, представить, что он ест, как он жует, какой зуб у него непорядочный, там, какой надо починить.
Ну, это если касается городов, а если какая-то местность ненаселенная,
алло,
то, может быть, и нет.
Наоборот.
Здравствуйте, Сергей. Да. Когда-то я еще был геодезистом.
Что говорите, да?
Смотри, да, могу пояснить по картам Генштаба. Это в 80-е было картографировано в России, все.
Да. Подойдите к окошку, подойдите к окошку. Вы в Королеве, это ужасное место. Прошу вас.
Я не в Королеве, я в более ужасном месте.
Да.
Смотрите, была создана пулковская система координат 42-го года, так называемая.
Да.
Протопали ногами весь земной шар наши геодезисты. И в системе координат 80-е годы была отснята вся территория страны.
Это когда они ставят такую треногу и куда-то заглядывают. Вот это оно, да?
Да, километр, так сказать, были все долиты, нивелиры,
да, вот.
Значит, они были засекречены.
Астролябии там всякие. Вы пропадаете драматически, он в ужасном месте. Он за МКАДом. Это ужасное место называется Замкадье. Он попал в ужасное место. Все, наш сведущий Андрей из Королева. Это был Андрей из Королева. 7373948. 7373948. Все, вся земля протопана ногами, но лучше от этого не станет. Алло, зовут Андрей, возвращается. Алло, здравствуйте. Да.
Вернулся в зону.
Да, прошу вас. Протопали ногами, вот. Со стролябиями, все померили, молодцы.
Значит, есть данные, которые не должны наноситься на гражданские карты. Их список законодательно утвержден. Те карты, которые в 80-е годы были созданы, они разошлись уже по народу давным-давно, есть в интернете, все туристы ими пользуются.
Да.
Действительно, можно, ну, полукилометровки я почти на всю страну насобирал.
Да.
Ничего там уже давно секретного нет, все поменялось.
Да.
По спутникам можно, в системе координат, так называемой мировой системе координат,
да,
получить все. А дальше можно пересчитать в любую систему координат, ну, с разной точностью. Это так. Значит, дальше наши вояки придумали следующую. Пулковская система координат, ну, СК-60.
Ой, 10:59. Извините, Андрей. Все, время. Схлопывается. Эта вселенная под названием «Подъем» схлопывается, товарищи. Мы ничего не говорим про движение, потому что все понятно с движением. Надо рвать когти. 10:59:45. Все, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 3 апреля. Подъем!